Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Так, где у нас? Что у нас? Кворум? Есть люди? Непонятно пока. Пока непонятно. А звук идет? Звук идет, счетчик идет, все хорошо. Ну и продолжаем. Так. Проверишь решение по теореме Моргана? Ник такой, 50 рублей. Задача. Больше донатов. Дано. Люди нередко донатят в последние минуты. Решение. При завершении стрима запускать паузу минут на 15 с ожиданием донатов. Обнуляем при этом счетчик и не ругаем, кто донатит в последние секунды. Учитываем, что это могут быть новоприбывшие, которые только залетели на стрим. Кстати, дополнение. Как тебе идея ограничить минус на счетчике? Ну, типа минус 100. А дальше мигает минус «скоро закончится», а то не вижу смысла, как и некоторые закидывать, когда большой минус. Типа, а зачем? Все равно ситуацию не спасу. Скорее всего, сейчас закончит все, даже настроение не подниму стримеру. Понял тебя? Услышал, дорогой друг? Услышал. Постараюсь в ноль, ровно в ноль, чтобы люди, как ты пишешь... Все равно ситуацию не спасу, вот это все, да? Чтобы такого не было, я же правильно услышал, по доктрине Моргана ты хочешь, чтобы стрим шел дольше? Вот тут, значит, задача такая, чтобы стрим шел дольше. Вот, люди нередко донатят в последние минуты, но они не в последние минуты донатят, они донатят после окончания счетчика, да? Решение при завершении стрима заканчивать стрим. Да, я буду заканчивать стрим, спасибо, что подсказал. Именно об этом идет речь. Про минус хорошая мысль. Какая хорошая мысль, Тимыч? Какая хорошая мысль про минус? Есть минус. И игра с минусом, понимаете, у нас же не идет 2 часа стрим все время там ровно. Он же идет разное время. И какая разница, вот, насколько оттягивать, на минус 100 или на этот? Раз уж есть нулевой счетчик, я постараюсь, ребята, услышал вас. Тимыч, услышал тебя, дорогой донатор. Услышал всех. Есть счетчик, который в ноль. В ноль мы заканчиваем. Вот. Я, честно говоря, не понимаю. Вот, типа, понимаете, стрим шил полчаса, да? Ну, типа, по счетчику. И человек на 31 минуту задонатил. Стрим шел 4 часа, и человек на 4 часа 1 минуте задонатил. То есть, понимаете, проблема же не в одной минуте, ясно же. Очевидно, что проблема не в одной минуте. Понимаете, ну вот стрим идет 27 минут, донатят на 28-й. Стрим идет 53 минуты, донатят на 54-й. Стрим идет 2 часа 47 минут, донатят на 2 часа 48 минут. Стрим идет 8 часов 53 минуты, донатят на 8 часов 54 минуты. Проблема не в одной минуте. А титаны сегодня будут, я просто нищук. Если бы я был не нищук, я бы вопрос не задавал. Ну, мне ничего не говорили про титанов на сегодня. Вот, поэтому единственное, что у меня технически, да, у меня нет, я не могу, если дубликатор придет, я его, наверное, надо написать, попробовать ему, как-то сделать так, чтобы на нуле стрим заканчивался, чтобы запускалась, заставка, где я прощаюсь с вами, да, желаю всего хорошего, говорю про донаты, чтобы в ноль счетчик заканчивался автоматически, несмотря ни на что. Вот, я думаю, что это прекрасное решение, тогда никто не будет разочарован. Правильно? Ну, мне кажется, потому что сейчас люди разочарованы из-за того, что счетчик уходит в минус. Вот. И, как я понимаю, из донатов и из слов Тимыча люди разочаровываются. Им нужно вот минус 100, там что-то. Я не понимаю, почему минус 100? А почему не минус 97? А почему не минус 50? Ну, то есть, какая разница минус 100? Зачем обозначать минус 100? Почему нужно уходить в минус? Это, как понимаете, как будто давайте... как это... Ну, вот как перевод градусов из Цельсия в Фаренгейт. Ну, вот есть ноль, да, от нуля прикольно отсчитывать. Вот ноль – это температура замерзания воды. Ну, давайте сделаем счетчик по Цельсию от минус 17. Ну, пусть будет минус 17. Давайте вот отпрыгивать от минус 17. Это же было бы тупо правильно пересчитывать. Вот давайте возьмем и скажем, градусы Цельсия остаются вот по размеру такие же. Но давайте вот вода будет мерзнуть при минус 17. Давайте все температуры пересчитаем. Как вам, прикольно будет? Типа вот такие, ага, минус 17, это уже достаточно холодно. А вода при скольке замерзает? Значит, при плюс 17, да? А при минус 17 вода замерзает. Значит, при минус 16, Вода уже жидкая. А значит, холодно это когда было? Раньше холодно минус 40. Значит, сейчас холодно будет при минус 57, да? А жарко, если минус 17 замерзает, то получается при плюс 13 я такой выйду. А зачем? Есть же ноль. YouTube убрал дизлайки. Костя, убери минус. Согласен. Согласен. Уберу минус. Я сейчас попытаюсь это как-то решить технически и уберу минус. Я, пожалуй, соглашусь с вами. Минус уберу, да. Надо как-то с этим минусом бороться. Минуса не будет, действительно. Ну, на нуле будет заканчиваться стрим. Все. На нуле будет заканчиваться стрим. Все хорошо. Я не против, дорогие друзья. Я не против. Как раз к этому. Потому что я смотрю, все страдают от того, что я ухожу в минус. От того, что я сижу бесплатно. Вот. Не хотят, не понимают, когда закончится стрим. Закончится при он минус 100, при минус 500, при минус там 300, непонятно. Хотя я говорил, что при минус 500 заканчивается. Вот по вашему совету, вот говорит человек, при минус 100. На самом деле, я при начале вот во Вьетнаме мне посоветовал друже и сказал, что минус 500 – это вот крайняя точка. При минус 500 заканчивается. Я в это вам говорил. Но, к сожалению, это не сработало. То есть это слишком сложные цифры, видимо, для вас, да, чтобы понять, что при минус 500 по-любому закончится. Вот. Я не понимаю, это опять обрывается на полусловие. Почему на полусловие-то? Я вам говорил при минус 500, но это же не работает ни у кого. У вас же это не срабатывает вообще. Последние 10-15 секунд куранты. Да зачем? А что 10 секунд 15? Я уже сделал красными идет. И все равно люди донатят, когда в красную зону уходят. Ну вот красная зона, это будет ноль. Понимаете, последняя точка, ноль, это красная зона. Все, окей? Я согласен. Я бы предпочел технически это как-то решить, но я не знаю, как привязать счетчик к кнопке остановки стрима или к стримдеку. Я поговорю с дубликатором, если у него есть какое-то решение, чтобы вот этот счетчик, вот этот вот, да, чтобы когда у него ноль, у меня автоматически запускалась бы макрос, заканчивающий стрим. То есть не на полусловии, просто ну, меня выключает микрофон и запускается заставка. Спасибо, что были с нами. Все остальное. Вы же этого хотите? Ну, вместо того, чтобы донатить нормально, вместо того, чтобы по-людски общаться, вместо того, чтобы продолжать, вместо того, чтобы было нормально, вы предлагаете по счетчику. Ну, так давайте по счетчику, хорошо. Артем пишет, можно с утра включить стримы, собирать донаты, а вечером на то, насколько задонатили, стримить. Ну, теперь напиши мне, почему я тебя не должен забанить, Артем. Было же уже такое, что на нуле полусловие обрывал? Было. Было такое. Но не сработало же. Ну, типа, я смотрю, сейчас недовольны тем, как есть сейчас. Я не понимаю. Мне кажется, что нормально все, как есть сейчас. Я доволен тем, как есть сейчас. Но я смотрю, донаторы недовольны. Я смотрю, донаты недовольны. Костя, ты сейчас ерничаешь, и все же мы помним эксперименты с лайками, и, например, донаты больше, большие после минуса. Эти две крайности, согласен. Так я не понимаю, сколько нужно говорить. Вот Артем сейчас пишет, вот Артем Драгунов. Что пишет Эндрю Кузнецов? Что пишет Артем Драгунов? Объясни мне. Александр Лян, $30. Спасибо большое за $30. Привет, Константин. Сорян, что долго не донатил, штормило меня. Жуть как. Все никак не соберусь написать простыню об этом. Будь здоров, спасибо за стримы. И тебе спасибо за донаты. Надеюсь, штормило по работе. Почему, не знаю, по работе. Ну, мне кажется, что по работе легче, чем в личной жизни. Ну, в смысле, что не какие-то горести и прочее. Вот, спасибо большое. Так. Костя, будь это таксист, и тупой зритель жалуется, что очень дорого через приложение. Давай по счетчику. В итоге Костя врубает счетчик, едет в пробку, строго соблюдает скоростной лимит без плюс 20 км в час. Да-да-да-да-да-да-да, вот примерно так и получается. Причем нет, я не еду в пробку. Причем я не еду в пробку, я просто знаю, что вот, ну, типа, приложение, оно, типа, ограничивает тебя 200 рублей. И хоть как ты усрись, как бы ты ни едь, тебе надо на 200 рублей получишь. А этот, как его, пассажир ни хрена не понимает, что счетчик никогда 200 рублей не дает. Как бы ты ни ехал, он все равно даст 240 рублей. И ты просто едешь, и получается 360. А зритель такой, а почему не по счетчику? Перезагрузка лайков настроения, 1 лайк, 10 очков настроения в конце стрима на новом канале, пишет Роман. Чем ты меня убедишь, что это сработает? Вот там это не работало, не приносило ни одного зрителя. Зачем мне эти лайки? Объясни мне, зачем мне лайки? Они не работали. Почему они здесь должны работать? Так, 1997 рублей. Гинелли. Ответочка стоматологу. Константин, привет. Хотелось бы прокомментировать простыню коллеги-стоматолога, вот который жаловался, что стоматологии закрываются, все остальное 5-10. Для начала, почему я вообще могу рассуждать на эти темы и иметь какое-то там мнение? Я врач-стоматолог, кандидат медицинских наук. Поработал чуть и в госах, и в частных клиниках, и торговым представителем. В 2016 году с товарищем открыли обучающий центр для врачей и стоматологов. За это время отучили без преувеличения 1000 специалистов, приглашая крутых лекторов. Сейчас я операционный директор сети клиник на почти 100 врачей. Я очень активно общаюсь с другими директорами и владельцами клиник, так что неплохо представляю ситуацию на рынке. Начну с того, что проблема предыдущего автора не надумана, не высосана из пальца. Первое. Спрос и конкуренция. Действительно, по рассказам более старших коллег, в нулевых годах достаточно было просто открыть кабинет и повесить яркую вывеску, как к тебе выстраивалась очередь. Если в твоей клинике просто не было больно и на регистратуре не стояла вонючая орущая бабка, ты на коне. Тогда к нам только стали заезжать нормальные технологии и методики. Мы научились нормально имплантировать зубы, поток офигевших и пока еще непривередливых пациентов был огромен. Сейчас требования у клиентов стоматологии сильно возросли. Люди голосуют ногами и рублем. Они стали замечать, где им предлагают кофе, не задерживают на приеме, в какую клинику проще дозвониться или записаться через бота в телеге, где мягче кресло в комнате ожидания, где врач доходчиво все расскажет и вселит уверенность в результате. Плюс, как верно подметили на прошлом стриме, количество выпускаемых специалистов сильно возросло. В некоторых вузах оно удвоилось по сравнению с ситуацией буквально 5-10 лет назад. Второе. Стоматология – это не только неотложные проблемы. Действительно, повременить с решением зубной боли очень сложно. А вот ничего не делать с зубом отсутствующим вполне реально. Этому быстро привыкаешь, оно не болит и не беспокоит. Если его не видно при улыбке, так и вовсе можно ходить годами. И как раз на имплантации зубов и эстетических операциях стоматологи-хирурги делают свой хлеб. Однако на фоне всего этого каждому из владельцев клиник, которого я знаю, прямо сейчас нужны врачи. Большой части даже без опыта. Мы научим, лишь бы был толковый человек. Да, они ищут врача с руками, готового учиться не только профессии, но и готового продавать себя. Презентовать клинику своих коллег, мотивировать пациентов не айфон новый купить, а зубы себе сделать и сделать именно здесь. Но они готовы брать молодняк буквально сразу после вуза, чтобы их не перехватывали конкуренты. Спрос не такой безразборный, как раньше, но он никуда не делся. То есть все-таки есть спрос даже на нульцевых специалистов в надежде научить. О чем речь? У классных клиник пациенты есть, и их много. Мы закрыли 2023 год с ростом в 34% к 2022 году. А сети клиник уже на минутку 30 лет. У большого числа моих друзей-врачей расписание занято пациентами уже до конца мая. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но если автора простыни брали на работу только в те клиники, которые закрывались через пару месяцев, возможно, надо поработать над своими софт-скиллами? Продать себя вначале в нормальную клинику, научиться продавать себя пациентам? Без навыка продажи переговоров будет туго везде, в том числе и в государственной клинике. Надо продать пациенту платные услуги, свои. Вовремя понять, с кем из начальства надо делиться частью барышей, чтобы не взяли за мягкое место. Договариваться со смежными специалистами, чтобы тебе отправляли пациентов. Фармпредставитель вообще не просто холодные продажи, а ледяные. Ты приходишь в клинику к доктору, который тебя не звал, у которого голова забита другим. А потом ты пытаешься не просто продать ему что-то, а заставить это что-то рекомендовать пациентам. По дороге надо и бабок в очереди обскакать, и по возможности главному врачу на аудиенцию пробиться через секретаря, и чтобы из клиники не выгнали. Рассматривал бы этот вариант в самую последнюю очередь. Учись продавать себя и работодателю, и пациенту. Для этого ГОСКО звучит как очень неплохой плацдарм, но сами пациенты рекой не потекут. Удачи. По скриптум. Давно вылез за пределы простыни. Вот, ну, в общем-то, все равно, несмотря на то, что он предлагает совершенно другой, ну, не совершенно, а просто другой способ тебе раскрутки, то есть заняться своими софт-скиллами, тем не менее, прямым текстом говорит, что продажи – это ледяные, не холодные, а ледяные продажи. И поэтому там нужно продавать себя. Если ты не можешь продать себя нормальной, условно, клинике, то есть найти место, как он говорит, видишь, есть нормальные места. В самой стоматологии проблем нет. Они показали рост 22%, 34% к прошлому году. То есть в самой стоматологии нет проблем. Есть проблемы в тех стоматологиях, куда ты устраивался. Без обид, но если ты не смог продать себя стоматологиям, то с чего ты вдруг, при этом ты являешься нужным специалистом, как он сказал, стоматологиям нужны специалисты, они пытаются найти людей прямо сразу на выходе из учебки, чтобы самим научить, то есть вообще ничего не надо, и у тебя есть весь необходимый набор, у тебя есть высшее образование и желание, и если ты как товар уже нужен покупателю, и при этом ты не смог до покупателя этот товар, себя, до работодателя донести, то как ты вообще пойдешь в незнакомое место, к незнакомому доктору, как он сказал, через секретарей и бабок, и попытаешься его уговорить что-то купить? Я не к тому, что ты не умеешь, просто ты настаивал на том, что ГОСКО – это там полставки, да еще не надо левачить, пятое, десятое. Это все, конечно, сложности, что ты не можешь себе позволить левачить. Сложность что, в том, что полставки, мало денег – это, конечно, все очень большие сложности, но сравниваем мы это с продажами, в которых очень большие сложности, при том, что ты явно навыками продаж не обладаешь вообще, в принципе. Это было бы сложно, даже если бы ты был продажником, потому что продажи – это дико сложно. Но ты не продажник принципиально, потому что на рынке стоматологии ты не нашел себе работодателя, который не закрывается. И как написал нам автор, проблемы в том, чтобы найти стоматологию, которая не закрывается, не было. То есть нет, рынок не схлопнулся. Он, конечно, не такой нажористый, как в 2005 году, но и совсем не при смерти, далеко не при смерти. Так что без обид, обращай внимание на то, как ты умеешь продавать. Начинай продавать себя. Ну, то такое. В любой профессии специалисты нужны всем, даже там, где 500 резюме на вакансию. Только попробуй хотя бы даже на собес попасть, когда у тебя такая конкуренция. Ты, Ургата, пришел только что ли? Я не понимаю. Мы сидим здесь на разговорном стриме вообще-то и разговариваем на разговорные темы. Серьезно. Ну, типа, зачем сюда приходить, если не слушать? Я только что прочитал простыню, в которой человек говорит, что в стоматологии нужны просто выходцы из вуза, просто люди с дипломами. Настолько необходимы специалисты, что их выхватывают без любого опыта прямо на выходе из учебного заведения. И потом их учат. А тут человек попадает в одну клинику, которая закрывается, в другую клинику, которая закрывается. Как он умудрился не попасть в нормальную клинику, где бы его научили, если им все еще нужны специалисты? Понимаешь, им нужны специалисты в том плане, что просто дипломники, пустые. Порожние стаканы им нужны. А ты мне говоришь про ультра. Нет, не про ультраспециалистов. Идет речь. Так, в разделе вопроса у нас ничего нет. И этих выходцев из вузов каждое лето по 1000 новых. Ну так и нам пишет не Ургата с горы, извините меня. Человек, если мы ему доверяем, он говорит, что он управляющий директор сети клиник 30-летний. Не он 30-летний, а 30-летний сети клиник, которая показала рост 34% по сравнению к прошлому году, в которой несколько десятков врачей работает. Он управляющий директор. Я работал юристом, там тоже все берут сразу после вуза, но вакансии 50, и на каждую приходит по 500 резюме. Я смотрю, у нас один набор пятикопеечников, я в офиге вообще просто. Один набор пятикопеечников. И с айтишниками сейчас пишет то же самое. И с айтишниками то же самое. По 500 человек на 50 на резюме. Но почему-то эти айтишники прекрасно зарабатывают. несмотря на 500 человек на место, на 50 резюме. Почему-то все равно еще я думаю, что IT лучше, чем стример. Кому ты рассказываешь? Вот ты можешь вот эту бню нести, я не знаю, бабушке своей, которая посмотрела в интернете, что и теперь айтишники никому не нужны. И поверила. Это ты бабушке своей можешь оправдываться, почему ты тебя выгнали из ПТУ, где ты на программиста учился. Нас ты не проведешь. Нет, айтишники все еще очень нужны. Они зарабатывают, айтишники, это такие же блогеры, как и я. Они такие же айтишники, как я, стример. Просто тупые, бесталанные васяны. Ну просто, ну дегенераты совсем. Нет, нет. Нет, я знаю программологов, которые меньше 5 лет и которые зарабатывают больше меня. У которых и сейчас 5-летнего опыта нет. И они зарабатывают больше, чем я. У меня 10-летний опыт. Если что, в моей отрасли. Вот. И при этом я не считаю себя конченным васяном. Но по факту конченным васяном считаюсь. Нет. Люди с гораздо меньшим опытом в программировании. Вот 3 года программирования. 3 года. И ты будешь зарабатывать больше, чем я через 10 лет после стримерства и блогерства. Особенно в России перепроизводство с айтишниками. Да, в России перепроизводство совсем вообще. И с айтишниками тем более. Откуда эти мифы? Это вот вы, вонючие бухгалтера и юристы, нахрен не сдались. Это да. В России настолько перепроизводство с айтишниками, что они хотят работать в России. Прям стараются изо всех сил айтишники российские. Но российские компании морды воротят такие: ну у нас уже и так по 3 человека на ставку сидит. Ну нам вас некуда, мы уже этого программного обеспечения хоть усрись выпускаем. И вот эти вот все айтишники избыточные, которым не находится места у российских работодателей, вынужденно гастарбайтерами едут загнивать в Европу. Жалеем только этих людей, вот этих, которые вынуждены вместо того, чтобы на родине матушки, а ну потому что на родине матушки слишком много IT-специалистов, слишком много, рынок пресыщен, а что еще делать людям? Людям приходится с своего насиженного места уезжать и становиться вонючими гастарбайтерами. Ты представляешь, как они страдают? Ты жил бы у себя в России, работал бы в конторе, ну где-нибудь, да, там, программистском стартапе. Вот, а он едет в Европу, вот, а он утром выходит, а там гей-парад идет. Ну что, понимаешь, у него сразу... Он сразу идет такой... И вынужден никому не нужным гастарбайтером вонючим, понимаешь, ютиться вот этих ваших вот, вот Испаниях, и Польшах, и Чехиях. Фу! Великобритании, фу, в Америку. Кому он там нужен в Америке? Понимаешь? Кому он там нужен? В Америке свои чистые американцы. Вот. Они сразу за версту видят по любого приезжего. И там вот эти гей-парады, вот это краженые подмышки, те жирные американцы едут, все. Все, это мету, там всех насилуют. А афроамериканцы, которые в каждом магазине все лутают. А что делать отечественному программисту? Если он пришел в вуз, а их 1000 выпускают в сутки, ну куда их тут? Открывай, не открывай. Так зарабатывающие программисты – это математики. И многие ли математики вообще в мире? Сейчас, чтобы пойти на джуна, люди себе рисуют в резюме год работы. Насчет программистов с начинающими айтишниками только так. Если ты только с универа или с онлайн-курсов, будет сложно. Если у тебя год-полтора, то все, ты сразу на голову выше по зарплате. BLM не забывайте. Аэрогрили сами себя не растащит. Кстати, насчет айтишников-математиков. Я тут видел ролик какой-то там про теории заговора и все остальное. Набираются мини такие, знаете, мини-теории заговора. Теорию Большого Взрыва, помните сериал? Говорят, что Пенни шпионка на самом деле. Вот, потому что, если вы обратите внимание, она сначала из себя корчила актрису, но у нее с актерским ничего не получалось, и она работала официанткой. Просто официанткой в кафе, вы помните? И при этом, если вы обратите внимание, она жила на одном этаже, в такой же самой дублирующей квартире, как Леонард и Шелдон. Но Леонард и Шелдон – это два ученых со степенями. В будущем Шелдон – нобелевский лауреат. А ученых их как бы ценят в западных странах, им платят нормальные зарплаты. Тем не менее, двое ученых из университета – ютились в одной квартирке, видимо, потому что не могли себе позволить. И напротив них жила официантка одна. Она одна снимала эту квартиру. Во-вторых, Пенни ни разу нигде не фигурирует ее фамилия. Она, конечно, им, наверное, говорила, это мимо сюжета прошло, но тем не менее, настолько редко она ее произносит, что в рамках сериала фамилия Пенни не произносилась ни разу. То есть это человек, который просто не говорит о том, зачем и почему, что ему нужно упоминать фамилию. Потом она, по-честному, конечно, выйдет за Леонардо замуж. Ну, а что такого, ты как бы по легенде дальше идешь и все остальное. На самом деле она представлена правительством США к ним, чтобы следить за тем, что они делают. Она вообще-то занимается промышленным государственным шпионажем. Вот. И корчит она из себя идиотку. Тупую, только для того, чтобы снизить их бдительность. То есть, если бы она на самом деле не глупая, если бы они были поумнее, они бы тоже задались вопросом, как это она живет в такой же квартире, как они, работая вонючей официанткой. Правильно? Далее она делает вид, что она глупая, чтобы снизить у них бдительность. Поэтому при ней они постоянно говорят о своей работе. На доске, когда свои умозаключения пишет Шелдон, он никогда от нее не скрывает. Если бы какие-то другие, а он же очень бдителен, чтобы его там работы не воровали, помните, там были какие-то моменты, он доверяет своим друзьям и, тем не менее, доверяет Пенни, хотя она совершенно не из их круга общения, правильно? А он ей доверяет, потому что он не думает, что она вообще что-то поймет. Поэтому он не закрывает доски, не закрывает свои никакие эти. Когда они в каких-то там последних сезонах будут разрабатывать какое-то оружие, она тоже будет об этом знать. Так она для этого изначально и представлена с ними. Она представлена как товарищ майор, вот тот самый, о котором мы все время говорим, который следит за нашей перепиской. Вот, и она за ними следит, просто чтобы их кто-то другой не перевербовал. Не то, чтобы она у них берет какие-то знания. Она просто следит за тем, чтобы не сидящие, как вот у нас в комках раньше были в Советском Союзе, ученые, как не комки, как это называлось-то, я забыл. Когда наших-то ученых брали, там репрессировали, забирали, они там делали. У них же там типа свобода. Но перед ними представлен товарищ майор Пенни, который просто следит за ними. Конечно, ведет какой-то лог того, чем они занимаются, где-то там подфоткивает, где-то там что-то еще подслушивает, следит, когда они какую-то технологию военную, если вдруг они ее раскрывают, следит, чтобы они ее никуда не продали, чтобы вовремя к ним пришли военные с предложением, от которого невозможно отказаться. Шарашки, да. С предложением, от которого невозможно отказаться. И вот таким вот образом. А еще, у нее нет друзей. У нее нет друзей, кроме как... У нее были книжки, это парни какие-то приходят, да, для виду отыгрывают. Но на самом деле у нее нет друзей. Она очень открытый человек и нашла сразу же общий язык с Шелдоном, с Леонардом, Шелдоном, там, Кутропали, Говардом. Вот, потом подружилась с ихними Бернадеттами, там, и прочие Эми Фара Фаулер. Но до этого и помимо этого у нее нет друзей. То есть красивая девушка, работающая в кафе, открытая, симпатичная, которой сами вот подкатывали беласты, у нее, и она же была популярной в школе, она должна была быть окружена друзьями, как какая-нибудь Рэйчел из «Друзей». И когда она познакомилась там с Леонардом и Пенни, у нее вокруг нее должны были быть ее друзья. А мы видим, что вот вся ее жизнь, она как бы начата с нуля за время переезда к Леонарду и, на этаж к Леонарду и Шелдону. Она начала, и даже из подруги из Небраски приезжала, да? Целая одна подруга из Небраски. Да, если бы ты выглядел как Пенни, у тебя и вел себя как Пенни, у тебя было бы больше, чем одна подруга из Небраски. Вот. И потом они все куда-то испарились. Даже если они были в первых сезонах, куда они все дальше все испарились? Пенни Конторская. Так что думайте сами, решайте сами. На самом деле нет, конечно, это просто одна из теорий заговора. У любого, кто из такой глухой провинции приехал, жизнь по сути с нуля. Да, по сути с нуля. Но люди обрастают связями. Ну и обрастают друзьями, безусловно. Но ученые, говне моченые, ботаны, заточенные на как это, игру в Dungeons and Dragons, Warhammer, в Xbox, только с учеными шутками, и она, которая абсолютно туда не подходит, нашла с ними общий язык и сдружилась со всеми умками. А вот. Таким вот образом. У Юры много друзей из-под Пензы, мы знаем. Ты знаешь? А Юра что, в сериале, в котором показывают его личную жизнь? А Лев? Ну, вот ты говоришь, ты не знаешь, да? А ты знаешь, какие люди его окружают вообще? Ты в курсе дела, кто его окружает? Юру. И кто у него друзья? Были и есть. Ты видишь сериальных друзей? Ну, типа, там, Кузьму, Юлика, да? Антона Власова. Ага. Ты думаешь, что вся квартира Юры вот такая в зеленых этих, как в зеленых стенах, вот это все тоже, ну, вся квартира такая, да? А ты знаешь, сколько комнат у Юры в квартире? Ну, просто ты видишь все время одну комнату. Можно предположить, что у него одна комната. Так я и задаюсь вопросом. Да. Может, она открыта и за весь день наговаривается так, что не хочет потом видеть никого, кроме пары задротов, которые не хотят ее отжахать. Ее все хотят отжахать, кроме Шелдона. Ее по части сериала все хотят отжахать. И вот это тем более эти сперматоксикозные ботаны. Уж тем более хотят ее отжахать. Я тебя умоляю, ты что, прикалываешься? И всегда хотели ее отжахать. Американские школы введут... Нет, еще не все. Аноним, 50 рублей. Встретился с бывшей. Отдать ей крупную вещь. Накатило капец сильно. У нее новый мужик, какие-то дела. Я это узнал и в голове мусолю. Знал же, что нельзя с бывшими встречаться, но от одиночества повелся. С ней было очень хорошо. После нее у меня было две тян. Просто встречи, ощущения близко не такие. Вот. Ну, и, во-первых, я не знаю, что значит «знал же, что нельзя встречаться» и все остальное. У тебя какой-то незакрытый гештальт с этой женщиной, да? И это твоя личная проблема, с которой, вполне возможно, никто другой не сталкивается. В чем проблема встретиться и отдать крупную вещь? Тем более у тебя уже было две других тян после нее. Я не знаю, просто сколько времени прошло. Обычно, когда в такой момент встречаются, уже после других отношений, да, то есть не с прошлой, а с позапрошлой, то обычно к этому времени ты вообще такой смотришь, такой, блин, а почему, а что? Ну, как бы уже все закончено, и у тебя уже абсолютно не колышет нисколько. Нисколько не колышет. Вот, а тебя все еще теребит, это потому, что у тебя незаконченные отношения. То есть в самом по себе факте встретиться с бывшей, ну, то есть ты ее мог встретить на улице, там, в магазине, в кафетерии, и увидеть с другим мужчиной, и тебя вот, типа, теперь ты мурыжишь, ему солишь, все это. Ну, это не конструктивно, я не знаю, это как-то ты продал машину, а потом видишь, как эта машина кто-то другой управляет, или я что-то как-то не понимаю. Ты уехал из города, а потом видишь на Ютубе фотки этого города и плачешь. Ты скучаешь по школе, которую закончил. Я не знаю, мне как-то это не близко, поэтому я не очень понимаю. мне кажется, это необычная ситуация. Если ты так ее любил, то чего вы разошлись, в общем-то? Что тогда разошлись? Ты скажешь, она меня бросила. Ну, если бы хорошо себя вел, наверное, не бросила бы, да? То есть вот были у вас отношения, ты типа, у тебя не закрытый гештальт. Это сразу задается вопросом, а почему? В точности так же, как я вам говорил все время про старушек и всех остальных вот этих вот нищих старушек, которые ходят там и побираются на паперти. И я все время задаюсь вопросом, а почему ты нищая старушка, побирающаяся на паперти? Вот как так вышло? Ты мне скажи, у тебя были прекрасные дети, которые за тобой ухаживали, и вот они все вчетвером ехали на машине, попали в аварию, разом умерли? И такое бывает. И, безусловно, тебе не повезло. Ты была прекрасным человеком и всех детей потеряла в один день. Бывает такое. Но в большинстве случаев то, что ты в старости один, и тебе никто не помогает, обозначает, что ты всю жизнь был полное говно. И вот это правило работает. В 98% случаев, вот если бабка сидит, то это было какое-то говно. Вот. Потому что даже какие-то, знаете, не любящие, не очень следящие за тобой, как Тони Сопрано, они все равно платят деньги, чтобы ты был там в доме престарелых или как-то нанимают. То есть сами не хотят тебя видеть, не хотят с тобой встречаться, но тем не менее платят деньги, чтобы какая-то сиделка за тобой глядела. А если уж ты вот совсем один ходишь, то, может быть, ты была полное говно, бабка. Может, тебя просто ненавидят и не хотят тебе ничего давать. И также ты не обижайся, дорогой, на ним, да, ну просто... Если ты бросил, то вопрос, зачем бросил, если она такая прекрасная была? Ну, то есть, если ты был инициатором заканчивания отношений. Если окончание отношений инициатором была она, то вопрос, почему она была инициатором окончания отношений? Просто вот такая любовь, как Ромео и Джульетта, она вот тебя любила-любила, и потом вдруг какой-то взрыв эмоций, приехал Райан Гослинг, и она переключилась на него. Тоже бывает. Вот это действительно большая неудача, когда у вас любовь, все хорошо, все прекрасно, но вот появился Райан Гослинг, тоже абсолютно искренне, она к нему ушла, но что ты тут можешь поделать? Судьба, судьбинушка. Но тоже в 98% случаев никакой Райан Гослинг там не участвовал. Вот. И женщина от тебя уходит. Почему? Если ты так наслаждался вашими отношениями, если ты так любил и вот сейчас так страдаешь, то почему она от тебя ушла? Женщины ведь очень редко уходят, понимаете? Ну, в смысле, мужчина там может совершить там какую-то ошибку, и все, но сами по себе женщины в первые, они как бы... Ну, то есть надо совсем разочаровать женщину, надо очень сильно разочаровать женщину, прям очень сильно разочаровать. Поэтому вопрос к тебе. Если ты до сих пор так любишь, и не ты был инициатором отношений, то что ж ты такого натворил, и почему ты это творил? То есть... последовательно не ставил ее ни во что, она от тебя ушла, теперь ты вот переживаешь или что? Непонятно. А если сам, то зачем сам ушел? Поэтому, а если третий вариант, не ты, не сам, а просто, ну, закончились отношения, то тогда, когда они закончились, просто закончились, изжили из себя, ну, все, весь этот путь пройден, изжили из себя и закончились, тогда у тебя не будет никаких накатило, никаких, это что там, какие-то мужик, дела, тебе это вообще абсолютно не волнует, когда отношения просто по-человечески закончились, и все. Нищих старушек не бывает. Всем известно же, что у них по 12 миллионов накоплений. Минимум. У кого-то 74. Это 3 квартиры в Питере просто. Тот же самый дизайн. А Костя ходит под Юрой, а у Кости сын в России. Настя и Костя фатались недавно. Костя на родине матушки. Артемыч, 50 рублей с покрытием комиссии. Отвечает Генелли. Я тот самый молодой стоматолог. По поводу количества вакансий. Открываем HeadHunter, пишем «стоматолог-хирург в Москве». Исключаем вакансии, где требуется также терапевт, ортопед, детский менеджер, ассистент, ординатор. Пишем «без опыта работы». Сколько вакансий? Ноль. Буквально ноль. Пишем «опыт работы от 1 до 3 лет». Исключаем то же самое. Открываем сами вакансии, исключаем те, где в описании написан «другой город». А Москва указана просто так. Сколько вакансий? Одна или две. О каком спросе идет речь? Один работодатель не захотел тебя брать, а следующего ждешь по 4 месяца. Ну, тогда возвращаемся к исходной точке, Артемыч. Нет, если действительно все так плохо, как ты пишешь, да, вот как сейчас вот в HeadHunter, тогда просто меняй деятельность вообще. Ну, начни все заново, с нуля. Делов-то. Точнее, не делов-то, это может быть и сложно, и плохо, и грустно, и печально. Но если так действительно плохо, что одна-две вакансии на всю Москву, и то с опытом от 1 до 3 лет, одна-две вакансии на всю Москву, да всю Москву, а на все остальные ты не подходишь, не можешь обмануть, не можешь дописать в резюме, не можешь попробовать пойти, да? Ну реально, одна-две вакансии на Москву – это ничто. Это абсолютно ничто. Это действительно уж тогда лучше идти стримером. Реально. Ну просто даже я по своему ПТУшному диплому, наверное, больше с нулевым опытом больше вакансий будет. Что больно было? Вот это больно было? А что там, что-то происходит? Я думал, там ничего не слышно. Я думаю, что пойду в ГОСКУ все-таки. Просто отвечаю людям, которые говорят, что я плохо ищу. Не, чё пьёшь, Константин? Слышно? Пожалуйста, остановите. Прикольный звук, мне нравится. Жестоко. Тувинское горловое пение. Шелдон практиковал в одной из серий. Так, на сегодня хватит здорового питания. АСМР, который мы заслужили. Пенопластом еще по воде. Так, у нас сегодня будет аниме говна или нет? Или кино? А то я уже даже, кстати, видели, купил подписку на Яндекс, чтобы заливать вам. На Яндекс. Зубология для начинающих, надо было скрин из чата ставить на превью. Скрин из чата, зубология для начинающих, понятно. Так, в разделе «Вопросы» чата у нас ничего нет. Переходим к повесткам дня. Американские школы ведут классные часы о вреде коммунизма. Серьезно, о вреде коммунизма? Мне кажется, это фейк какой-то. Коммунизм перестал быть врагом. Ну, потому что реально мы не коммунисты, я имею в виду Россия. Китай не коммунистический тоже. Вьетнам не коммунистический. Против какого такого коммунизма? Это все равно, что мы сейчас, знаете, будем вводить там, я не знаю, уроки о вреде там царской семьи Романовых. Их давно уже нет. А вы еще не всех «Титанов» посмотрели? Еще не всех. Недавно узнал, что у нас в Казани есть агентство по стримерству для тянок. Сажают тебя в квартиру, настраивают комп, сидишь, АСМР делаешь, жопки показываешь. 8 часов в день, зарплату не уточнял. Так это везде есть, это везде есть. КНДР, а разве там коммунизм? Я думал, там просто диктатура чего-то, диктатура Ким Чен Ына и все. Это, наверное, про леваков, а не про реальных коммунистов. В Китае до сих пор правит Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС, да? Понятно. Коммунистическая партия Советского Союза. В Китае. Ну, не, ну пускай там, конечно, правит, но только к коммунизму-то это никакого отношения не имеет. Для учебных заведений Флориды была разработана программа еженедельных занятий, во время которых ученикам будут разъяснять опасность и зло коммунизма. Законопроект подписал губернатор штата Рон Десантис, который выбыл из президентской гонки в январе и позже поддержал экс-лидера США Дональда Трампа. По мнению политика, коммунизм противоречит основополагающим принципам свободы и демократии на американском континенте. То есть это старый маразматик до сих пор еще думает, что главный его враг коммунизм? Просто какой-то, да, там все помнят, что он в 50-х годах под парту залазил, когда представление о будущем было как в Фоллауте. И он до сих пор думает, что вот главные враги – это коммунисты. Причиной тревоги Десантиса стал социологический опрос, согласно которому из-за отсутствия якобы достоверных обязательных образовательных материалов почти треть представителей молодежи положительно относится к коммунизму, а более 40% миллениалов мало что слышал о марксизме, но хотел бы познать суть этого учения. Да никто ничего не хотел бы познать, ты что, дурачок, что ли? Школьников спрашивали о том, что им интересно. Они подумали, вместо коммунизма, они, наверное, подумали, что коммунизм – это какой-то раздел в OnlyFans, по любасу. И про марксизм они тоже подумали, что это тоже что-то связанное с рэпом. Ну да, КПК, что наша КПРФ. Во-во-во-во, ага, какие-то старперы ходят, делают вид, что коммунизм у нас еще присутствует, что кому-то они нужны. Я вас умоляю. Я купил журнал «Корея». Там тоже хорошо. В России есть дом престарелых для убийц и насильников. Здесь они хвастаются числом загубленных душ, заводят романы и очень ждут смерти. Московский Зубово-Полянский специальный интернат для инвалидов. Здесь доживают век бандиты, насильники, воры, душегубы. После освобождения они не нужны никому. Сам интернат не узнать. Власти вложились в масштабный капитальный ремонт, поэтому стариков-разбойников временно переселили в соседний поселок. Здесь чисто, аккуратно, старые традиции не утеряны. Чефир, чайный пронос, вод, тайный пронос водки, отмечание дня пенсии, как-то была и поножовщина, все как обычно. Тетушки на жизнь жалуются, говорят, непутевые, а мужики все молчат. К примеру, Виктор тоже сидел. Иду пьяный, говорит, вижу магазина в голове, что я его хозяин. Ищу ключи в кармане, нет их, беру лом. И так Куликов садился 3 раза. Потом бомжевал, шабашил, в итоге отморозил ноги, ампутировали. Зато у него есть сын, тоже военный, даже ту же школу прапорщиков окончил, что и его отец. И внучка родилась. А вот милая семья, ББ, ну как это странно, и чё? Лучше бы они, конечно, сдохли все, но еще на них государственные деньги тратить. Вот они и должны спиваться, сбомжеваться и замерзнуть на улице, мне кажется. Те, кто вышел после 3 сроков такой, знаете, уже под 40 лет. Да нахрен ты кому нужен? Спейся и сдохни, наконец. Лучше, конечно, бы сдох в тюрьме, но так уж получилось, как получилось. Google уволил 28 сотрудников за то, что они сидели на полу за политота. У меня, кстати, на эту тему тоже есть что сказать. Но я ничего говорить не буду, конечно. У меня вообще в любых политических, так называемых политических разногласиях, я не очень-то глубоко зарываюсь. Я вот так сужу по поверхности. Вот я вижу что-то простое. Знаете, как я человек простой. Вижу сиськи, ставлю лайк, да. И вот в любых вот политических этих я как бы... Ну, я выбираю по-простому, очень по-простому, очень по-простому. И так, знаете, не вдаваясь в полемику, кто был прав, кто виноват, а по-простому. Как тебе новость о том, что УСДТ в сети ТОН запустили? Я не понимаю. А что это за новость? Расскажи мне, Тимыч. Я сейчас без подкола и без попытки поймать тебя на чем-то. Я просто не понимаю. Ну, он же изначально был в кошельке, валет был УСДТ. Я не понимаю. В Телеграм был кошелек, он есть. Там есть задоначенные Насте деньги, которые никуда не выводятся. Вот. Я не рекомендую, ребята, вам пользоваться ОСДТ в сети ТОН, не ТОНом, и кошельком в Телеграме не рекомендую пользоваться. Просто это мой личный опыт. Я пока не знаю, вот Анастасии задонатили 10 USDT, и она их не может ни перевести мне, ни вывести, ничего не может. Вот, чтобы не столкнуться с такой проблемой, я не рекомендую вам вот этим пользоваться, и все. Ну, потому что и вот эти все разделы, это же все фигня. Если вы установили кошелек, а он не работает, то какая разница, какие на этом кошельке криптовалюты? Классные там биткоины, риплы, эфиры. Какая разница, сколько у вас фантиков на кошельке, который не работает? И вот этот кошелек, но он не работает. Вот 10 USDT вывести нельзя. Просто без объяснения причин. Ей задонатили 10 USDT, они висят в кошельке. И ты вводишь внешний кошелек, нельзя вывести. Ты вводишь внутренний кошелек, ну то есть с телеги в телегу, нельзя вывести. А тогда зачем? Ну то есть просто внутренние телега-фантики. Просто Дуров анонсировал сегодня в Дубае. Раньше не было в сети тонну СДТ. Я не понимаю, что это такое. Вот о чем ты говоришь? Раньше не было в сети тонну СДТ. Но на кошельке же есть тон. И что не было? О чем тогда это говорит? Вот что эта фраза? Вот у меня было USDT. Вот у меня USDT. И что? Мне вот что с этим делать? У меня в тоннах 37 долларов. Куда мне их деть? Мне 37 тонн. Что с этим делать тоном? Ну, вывести же их никуда нельзя, их нельзя обменять на деньги. Ну, вот у Анастасии есть, она не смогла обменять. Ну, я полагаю, что мои тоже. Вот у меня USDT 1 доллар 35 центов. Ну, я с ним тоже ничего сделать не могу. То есть у меня их нет, у меня есть просто циферки, фантики. Если я их не могу ни продать, ни вывести, никуда обменять, значит, это фантики. У тебя USDT в Tron сети. А какая разница, это не работает? USDT в Tron сети, но они же не выводятся с этого кошелька. Значит, их там нет на самом деле. Может быть, сейчас и сможешь вывести. Ну, может быть, я пока по факту говорю. Есть 10 долларов у нас висит. Она даже мне их перевести. Внутри телеги не может перевести мне. USDT работал с эфиром и троном. С сегодня будет с тоном. Что это дает-то? Странно, я с валет нормально выводил. Попробуй на P2P продать. Да я не хочу пробовать на P2P продать, что-то еще какой-то херней страдать. Ты либо можешь их перевести, она не может их мне перевести, другому пользователю Телеграма. Куда-то продать или что-то. Она не может их перевести ни на мой кошелек внешний на трасте, ни на мой кошелек даже внутри телеги не может перевести. То есть из телеги в телегу даже нельзя перевести. О чем речь? В Подмосковье владелец пункта выдачи заказов Wildberries обокрал свой же склад на 5,5 миллионов. Был отправлен по домашний арест и оттуда разработал план, как обнести еще один пункт выдачи. Потому что домашний арест – отличное алиби. Потрясающий план от неугомонного злодея провалился, когда его сообщник во тьме ночной ворвался за дорогим товаром, все коробки уже были пусты. На чем погорел, рассказываем. Предприниматель Амир. Интересно, почему не Иван? Да? Предприниматель Амир... Русский, наверное, да? Нанял к себе в пункт выдачи, без национальности, безусловно, Амир. Нанял к себе в пункт выдачи Wildberries в Люберцах нового сотрудника Муджиба. И спустя пару дней заподозрил что-то неладное. Там резко скопилось много дорогих товаров на возврат. Прицелы на оружие и тепловизоры стоимостью по 200-250 тысяч каждый. Брендовые кепки Tommy Hilfiger, Hugo Boss. Более того, владельцу пункта выдачи поступил тревожный звонок от специалистов Wildberries. Они по своей программе увидели странное скопление дорогого товара у Амира на складе и выезжают к нему на инвентаризацию. На месте спецы осмотрели склад и предупредили владельца, что, судя по всему, его сотрудники собрались тайно выносить все. Амир полностью быстро подсуетился и лично отправил возврат всех товаров на склад. Примерно на 3 миллиона рублей. А ночью его ждал сюрприз. Сообщник Муджиба в маске под видом курьера приехал на склад в поиске товара. Перерыл все коробки, но ничего там уже не нашел. Амир увидел все это по камерам и срочно выехал на свой пункт выдачи. Через пару часов там появился его горе-сотрудник. Он раскрыл Амиру всю схему. Оказалось, что организовал все сидящий под домашним арестом Рубен. Да? Интересно, что Муджиб и Рубен кидают Амира, а не Ивана. Я думал, что Амир тут фигурирует, а Амир-то просто владелец. Да? Как удивительно. Все. Так. Оказалось, что организовал все сидящий под домашним арестом Рубен, которого пару месяцев назад поймали за то, что он подменял товары, обокрал собственный пункт выдачи почти на 5,5 миллионов. На этот раз он завербовал сотрудника пункта выдачи и его приятеля для нового дельца. Но заводить еще одно дело в ухтомском отделе полиции, по словам Амира, отказались. Ведь по факту у бизнесмена ничего не украли. Записи с камеры и скриншота переписок мошенников с сообщниками, сидящим под домашним арестом полицию, также не заинтересовали. А как это? Разве попытка ограбления не есть преступление? Что попытка совершения преступления не есть преступление? Очень интересно. По факту ничего не дает. Кому-то нравится сеть Тон, поэтому им будет удобнее пользоваться УСДТ в Тоне. Комиссия в Тоне низкие. Я не понимаю, что значит пользоваться УСДТ в Тоне? Что это такое будет УСДТ в Тоне? Я что, могу из УСДТ Тона в УСДТ Тетхер перевести? Не могу. Это будет как продажа одной криптовалюты, покупка другой криптовалюты. Почему мне должно быть удобно пользоваться еще одной криптовалютой? Я не понимаю. Давайте, ребята, будем пользоваться УСДТ в сети Кадавр. Вот я объявляю, ребята, у нас есть сеть Кадавр. Объявляю наличие у нас УСДТ. Вот. Надеюсь, вам будет теперь удобно этим пользоваться. Вы меня спросите, можно ли перевести рубли в УСДТ Кадавр? Нет. Можно ли другие УСДТ в УСДТ Кадавр перевести? Нет. Ну, вы можете продать УСДТ и купить у меня УСДТ Кадавр. Вот. Почему вам будет удобнее этим пользоваться, я не представляю. Я просто, ну, я решил назвать сначала свою криптовалюту говно, потом подумал, что будет не очень, потом решил назвать Ripple, потом такой, Ripple уже есть. И поэтому в своей сети Кадавр я решил назвать свою криптовалюту УСДТ. Надеюсь, вам понравится. Какое имеет отношение она к УСДТ Трон? Никакого. К УСДТ Тон? Никакого. Почему она называется УСДТ? А почему УСДТ Тон называется УСДТ? Вы скажете, УСДТ называется, потому что она привязана к доллару США? Так моя тоже привязана к доллару США. А что это значит? Ничего не значит. Ну, просто привязана к доллару США. Вот что это? Что? На уровне чего разговор? Биткоин халвится всего через час. Срочно закупай биток, пока не поздно, пишет аноним, 50 рублей прямо сейчас донатит. С удовольствием, только у меня нет денег. Ну, серьезно, у меня нет сейчас денег вообще ни на что. УСДТ это токен, а тон блокчейн. Токены могут быть на разных блокчейнах развернуты. Ну, но они на разных блокчейнах развернуты, да. И что? Я не понимаю, это разные токены, на разных блокчейнах они развернуты. Я не понимаю просто. Токены могут быть на разных блокчейнах развернуты. Ну вот развернутый на тон УСДТ. Что я могу с ним сделать, если у меня УСДТ на ТРЦ-20? Ничего. Это разные токены. Какое отношение? Почему они одинаково называются? Я не понимаю. Почему токен УСДТ называется в тоне так же, как в ТРЦ-20? В чем прикол? Для чего? Ну, между ними же нет ничего общего, нет никакого соприкосновения. Один в другой не переводится. Ну, точнее, переводится, но, наверное, через биржи ничуть не легче, чем во что угодно. Тайный донатор, 50 рублей с покрытием комиссии. Почему торговля это сложно? почему торговля это сложно? Потому что люди не хотят ничего покупать, если ты не талантливый продавец. Я не знаю, я бы тебе вживую объяснил, почему торговля это сложно. Давай вот как в этом, да? Как в фильмах показывают. Почему торговля это сложно? Ты же спрашиваешь, ну продай мне эту ручку. Вот продай мне эту ручку. Заходи в чат и попробуй продать мне эту ручку. Можно перекинуть USDT с TRX на USDT на тон через мосты, если есть необходимость. Какие мосты? Ну, то есть просто через биржу, через обменники, так я могу USDT перекинуть в биткоины. Но почему тогда USDT не называется биткоином на TRC-20? Потому что это одна компания их заминтила. Стало понятнее, когда ты использовал термин «заминтила». А, заминтила. А, ну что ж ты сразу не сказал, что заминтила. Если заминтила, то это хорошо. О, у нас два доната, оказывается, на 10 евро и на 10 евро. 2600 доната у нас от анонима через Telegram. Спасибо большое. Через Telegram на 2600. Так. Биткоин на TRX тоже есть, это называется обернутый биткоин. Поговаривают, что благодаря этой ручке можно создавать надписи для превьюшек, которые магическим образом влияют на алгоритмы и увеличивают просмотры на роликах и стримах. Там мне всего плевать. Плевать все. Не продал. Аноним, 10 евро. Стримы с Анастасией прикольные, можно и почаще. Будем постараться. Аноним, 10 евро, спасибо большое. Костя, я понял твое главное эволюционное преимущество. Это успокаивающий тон и голос. Под тебя засыпается лучше всех, поэтому переименовывай новый канал в «Беседы для засыпания». Соответственно, настраивай поисковые запросы, и слушатели попрут. Беседы для засыпания чего? Для засыпания чего? Куда? Я не поняла. Не уловил, не ущучил. Так. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Samsung продолжает душить своих сотрудников. Теперь руководители всех подразделений будут работать 6 дней в неделю. Так компания планирует бороться с плохими показателями, которые появились по итогам 2023 года. Руководство Samsung убеждено, что это добавит ощущение кризиса, чтобы сотрудники приложили все усилия, чтобы его преодолеть. В то время как весь остальной мир старается людей избавить от стресса, чтобы они больше отдыхали, чтобы они чувствовали себя свободными, чтобы не жили в постоянном напряжении, и из-за этого их КПД увеличивалось, в то же самое время Samsung, где-то сидя в Корее у себя, решает, а давайте-ка сделаем 6-дневную рабочую неделю для менеджеров. А то они не ощущают, что у нас кризис. Нужно, чтобы у них было ощущение кризиса, который им нужно преодолеть. И вот кто его знает? Кто? Люди же тупорылые. Люди тупорылые. Я вот смеюсь, а никто не знает, как на людей сработает. Вполне возможно, что кочерга в жопе гораздо лучший мотиватор, чем печеньки и большая зарплата. Не исключено. Поэтому тут нельзя так сказать, что весь остальной мир прав, а Samsung нет. Более того, я более чем уверен, что Samsung эти выкрутасы ничем не грозят. И через какое-то время мы либо увидим, что они оказались правы, что их менеджеры просто усрались, порвали себе жопу, прыгали из окошек, но повысили продажи Samsung. Либо что Samsung на этом ничего не потеряет, скажет, ну, неудавшийся эксперимент, но тем не менее в рамках погрешности 1-2%. Ну, поубивались некоторые эти, но в депрессии, в стрессе сидят, покончили с собой, осуждаемых. Что ж, не сработало, попробуем по-другому. Лучше беседы перед сном или на сон грядущий. Тоже очень хорошо засыпаю под стримы, а потом утром дослушиваю. Но при этом я не могу уснуть под подкаст, который уже слышал. Нужен свежий. И мало что северокорейские братья ракеты в море запускают. Да, нет ощущения, как тут написано. Нет ощущения кризиса. Понимаешь? Вы приезжайте к нам, дорогие друзья, или переезжайте в Украину. Вот. И подлежите мобилизации все, дорогие самсунговцы, корейцы, чтобы у вас было ощущение, знаете, ощущение нужности своей стране. А то вы там сидите, что-то себе письки мнете, что у вас все сильно хорошо, я смотрю. Шестидневную рабочую неделю устраиваете. Приезжайте к нам на Колыму и становитесь военно обязанными. Вот. И это, станете сразу высокоэффективными менеджерами. Я правильно понимаю? Так. Картинка, на которой столб упал на автомобиль. И ни новости, ничего. Комиссии. Комиссии за транзакции УСДТ на тон будут браться прямо из УСДТ. А значит, что TRX больше не пригодится. Теперь зайти в крипту сможет практически каждый. И опять я не понимаю, что это значит. Зачем мне входить? Вот у меня есть USDT, которая привязана к доллару на TRC-20. Вы мне донатите в TRC-20. Объясните мне, по какой причине я должен вот сейчас вот просто... Вот у меня лежит 100 USDT. Почему я должен взять эти 100 USDT и перевести их в USDT-тон? То есть пойти на биржу, потерять что-то на процентах. Объясните мне, какое ключевое преимущество? Что мне это даст? Я просто не улавливал. 400-килограммовый мужчина, для госпитализации которого пришлось отпиливать решетки на окнах, умер в больнице. Его госпитализировали 11 апреля. Он попал в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Через несколько дней состояние ухудшилось. Врачи пытались его спасти, но 17 апреля он скончался в реанимации. С чем его и поздравляю. В троне большие комиссии. Но у вас-то есть эти троны? Вы-то их будете покупать? Вот мне иногда Евгений донатит, да? Как это? Анна Анохина донатит в УСДТ. Не только не донатит, тоже в УСДТ. Чтобы УСДТ на ТРЦ-20 перевести кому-нибудь, тебе надо тратить троны. Чтобы на сети тон, то УСДТ. Трон дополнительно покупать не нужно. Хорошо, мне донатят сейчас в УСДТ. Мне кто будет донатить в тронах-то, тонах? Трон-тон-тон. В УСДТ тон-трон-тон. Ну просто кошелек есть. Дуров уже все объявил. Я не вижу доната, ребята. Сейчас проверю. Не поступило ничего. Ведь это так выгодно, ребята. А из вас никто так и до сих пор не задонатил. Причем у меня $37 в тонах. Как? Кто мне это взял? Откуда взялось? Откуда мне $37 в тонах вообще взялось? У меня реально тон коин 6,161 тонн, $37. А, когда-то давным-давно донатил Александр и Птеродактиль. Что такое тон вообще? Что это такое тон? Вот сам тон. Это что? Ну, типа, к чему привязка какая? Там Ripple обещали в банках там что-то использовать, да? Биткоин вообще перейдет и планеты всей. А что, почему тон я должен использовать? Чтобы что? Кто его, какие-то перспективы есть? Кто-то обещает? Какой-нибудь Сбербанк на тон перейти или еще что-то в этом роде? Вообще. Вообще. Это как биткоин. Криптовалюта, да, то есть? Криптовалюта, то есть? Ничего себе. Спасибо, что все это как-то разжевал и рассказал, а то я так и не понял. Это, оказывается, криптовалюта. После отмены ФРГ выплат беженцам наличными каждый четвертый решил либо найти работу, либо уехать. Об этом пишет издание «Бильд» со ссылкой на главу районной администрации Вернера Хеннинга, который в декабре прошлого года одним из первых ввел новую платежную карту для беженцев в округе Хайксфельд в Тюрингии. По словам чиновника, статистика за 4 месяца показала, что из 400 мигрантов, которые получали специальные платежные карты, 56 человек уехали из страны, а еще 43 должны в ближайшее время выйти на работу. Не понимаю, потому что по картам они следят, на что потрачено, а когда давали... Не понимаю. Сори, скинул текст так. С недавнего времени претендентам на статус беженца в Германии вместо ежемесячных пособий начали выдавать так называемые карты Social Card. Картами можно оплачивать покупки во всех магазинах и предприятиях сферы услуг, принимающих к оплате банковские карты. При этом Social Card невозможно пользоваться за пределами страны. Также она не позволяет переводить деньги за границу и оплачивать покупки в онлайн-магазинах. Полностью платежная система заработает не раньше лета. Она признана помешать мигрантам переводить деньги из господдержки друзьям и родственникам. До сих пор для многих это было стимулом приезжать в Германию и получать соцвыплаты. В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована. Понятно. Понятно. Фашисты немцы, что, фашисты? Не дают этим муджибам и кому там? Муджибам и Рубенам не дают жизни, да? Эти фашистско-немецкие Ой, а почему я решил, что там Рубены и Муджибы? Там, наверное, Авраамы и Исааки, да, этим занимались. А также Иваны и Василии, я думаю. Вот эти самые 400 беженцев, да? И та часть, которая решила уехать вдруг. Это те, кто переводили своим родственникам. Это, скорее всего, Бертольды, Джеки, Леонарды, конечно же, да? С чего я взял, что Муджибы и Рубены? Не знаю. Глупость какая-то в голову лезет. Возможно, даже Пьеры и Поли. Угу. А также Гансы и Фридрихи. Никаких Абдулов, конечно, там нет. Ни в коем случае. Гуф извинился перед девушкой, которой на лицо прилетел пьяный фанат, крутанувший сальтуху со сцены во время концерта в Екатеринбурге. Акробатом оказался пьяный боец ММА. Теперь ему грозит до 15 суток по статье «Мелкое хулиганство». 19-летний Артем работает комплектовщиком на складе маркетплейса, занимается ММА, но мечтает стать рэпером, как Гуф. Правда, музыку писать
я
еще не начинал.
Рэпер,
который не начинал писать музыку, биткоин. Писатель, который ничего не написал.
Я только что сказала, трусы постирать.
Говорит, трюк с сальтухой спланировал заранее, чтобы Долматов его заметил и согласился записать с ним совместку. Пацан был уверен, что хайпанет и сразу прославится. Для храбрости Артем хорошенько прибухнул перед концертом. Прорваться на сцену комплектовщику действительно удалось, но вот с приземлением не рассчитал. И упал на двух девушек, у одной из которых 20-летняя Снежана, и теперь огромная шишка на голове. Сотрясение, к счастью, не подтвердилось. Организаторы концерта рассказали, что пострадавшую сразу отвели за кулисы, вызвали ей скорую, но от госпитализации она отказалась. Прыгуна же из телеклуба увезли полицейские, позже его отпустили. Сегодня Артем уже вышел на работу на склад. Слава пока к нему так и не пришла, но Гуф пацана все же заметил и назвал его чмо. А Снежане рэпер написал записку с пожеланием скорейшего выздоровления. Артемка, не фартануло, Артемка. Странно, что Костя еще не присосался к немецкой сиське. Сосок, ты, кстати, говорит про присосаться к сиське, человек с, ним, с ником Сосок. Уж не на себя ли ты намекаешь, сосок? Так вот, я бы с удовольствием присосался к немецкой сиське. Так я не могу попасть к немецкой сиське, потому что я плохой русский. Понимаешь? Ну, Гуф его заметил, да? Так. Россияне скупают бич-пакеты. В первом квартале 2024 года продажи лапши быстрого приготовления взлетели на... Да это ж мы читали уже все. Бич-пакеты, наша радость и беда. Яндекс.Дрочка. Яндекс решил выпускать секс-игрушки, лубриканты и эротические куклы, узнали Ведомости. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Хинто». Под этим наименованием площадка планирует выпускать товары для взрослых и средства личной гигиены. Ой, делов-то нормально. Молодцы, Яндекс. Тайный донатор 50 рублей с покрытием комиссии. Я понимаю, что пример с ручкой все объясняет, но все равно непонятно. Ты продавцом работал, как говоришь. Что работало у других, что у тебя не работало? Тайный донатор, ты меня возвращаешь к этой теме. Опять, снова и снова. Я не знаю, что работало у других, что у меня не работало. В этом и вся суть. Что искусство продавать – это искусство. Это какой-то талант, который не лежит на поверхности. Нельзя сказать, что кто-то что-то делал, кто-то что-то не делал. Вот ты говоришь, ты работал продавцом. Что работало у других, что у тебя не работало? Я не знаю. Просто у меня люди не покупали. И все. Если мы говорим о внешних атрибутах, я сейчас не вру, ребята, и не лукавлю. Я прекрасно разбирался в ассортименте товара. И подолгу разговаривал со всеми покупателями. И они уходили очень довольными, хлопали в ладоши и говорили, что я прекрасный консультант. И после этого они шли и покупали, в том числе даже в нашем же магазине, но не у меня, а у моих коллег. Ну и, соответственно, вы же знаете, система, кто продажу оформляет, тот и получает с нее проценты. То есть вот я стою с человеком, консультирую, он говорит, спасибо тебе огромное, ты мне все рассказал, я все понял. Оформите мне, пожалуйста. Но ведь я же вам все рассказал. Да-да-да, спасибо вам огромное. Оформите, пожалуйста, мне продажу. То есть доходило вплоть до такого. Уж не говоря о том, что ты рассказываешь, отвечаешь на все вопросы, и человек говорит, спасибо вам большое, от души. Хоть у вас и дешево даже. Я даже вижу, что у вас дешево. Вам огромное спасибо. Я пойду поднимусь на этаж выше в сетевой МВидео и там куплю. Поэтому я не знаю, что... Я был приветлив, я разбирался в товаре, я не докучал и при этом отвечал на вопросы. Когда я не знал, я честно говорил, что там что-то не знаю. Вот. И все. И я был худшим продажником, где бы я ни работал. Просто худшим продажником. И ты спрашиваешь, что? Я не знаю, что. Вот что-то у них было такое, что люди хотели у них покупать и не хотели покупать у меня. И говорит, оформите Валдису, и ты помогаешь оформить покупку на Валдиса. Да, да. А Валдис вообще в двух слов связать не мог. То есть он даже не мог отличить там, типа, он просто мог соврать, потому что чего-то не знал. Ну, типа, показываешь ноутбук, и он говорит, его спрашивает там, типа, операционная система стоит, он готов к работе за 15 тысяч ноутбук. И он стоит и говорит, да, это игровой ноутбук, он готов к работе, прямо сейчас включаем и работаем. Ты такой, ну, блин, а ты же не можешь подойти и сказать, он врет вам, да, потому что он же у тебя же работает. Там написано no os, как обычно, за 15 тысяч. Я такой, это игровой ноутбук. Это игровой ноутбук, в нем стоит все, что надо. Почему все, что надо? Потому что он не мог запомнить словосочетание операционная система. Все, что надо... На нем можно играть во все Егоры. И у него покупали, а у меня не покупали. Ну, понятно, речь шла не о том, чтобы у меня полный ноль, да, а у него нет. Речь шла о том, что, ну, условно берем, у всех там 20-30 продаж, у меня 5 продаж, например. И я не знаю, почему это было. Ну, это, видишь, не специально не покупали. Это шутки шутками, но я же работал не только в одном месте. Я в разных местах работал. И везде так было. Поэтому я и говорю, что у меня чего-то нет такого. И даже когда на Авито там что-нибудь продаешь, я, ну вот просто, типа, берем, да, ну условно какую-нибудь вещь. Вот PlayStation стоит. И вот все Авито продает PlayStation, например, условно, за 50 тысяч. Ты видишь 10 предложений PlayStation за 50 тысяч. Ты ставишь 50 тысяч, тебе не пишут ни разу. Неделю никто не пишет ни разу. Ты такой, а почему все Авито поставило за 55 тысяч? Ой, за 50 тысяч. Такой, ну это же типа рынок, он же наверняка знает, как работает. Все остальные продавцы, смотришь, у них по куче продаж. Все нормально, они все стоят по 50 тысяч. И ты ставишь 50 тысяч, и тебе неделю никто не звонит. То есть, ну, ни, вообще ни одной надписи. То есть, тебе не пишут «сбей цену» или еще что-то. Тебе ни разу за неделю не пишут. А вот. Ты избавляешь цену и продаешь за 45. Все. Условно. То есть, всегда продаешь себе в минус. И в 45 тебе напишут 1-2 человека. Один предложит снизить цену, другой тоже предложит снизить цену, но потом такой, ну ладно, так и быть, соглашусь, куплю у тебя за 45. И покупает, все. А ты видел когда-нибудь вообще честных продавцов? Я не топлю за то, что я какой-то там честный был, хоть и там был. Дело не в этом, а дело в том, что, как я говорю, продажи не идут даже вот в таком... Нет же никакой продажи вот на Авито. Я же никого не уговариваю ни в чем. Я просто смотрю, как по рынку. Вот у всех 50 стоит, и они пропадают, новые появляются, а тебе никто не пишет за 50. Как? Я не знаю. Вот поэтому я и говорю, что продажи – это сложно. Почему ты скажешь сложно? Может, и другие из профессии сложно? Нет, ну, наверное, бег – это сложно. Да? Я, то есть, никаких результатов, наверное, в беге не добьюсь, но как бы и никто не добивается. Да? Тут не зависит от таланта и возраста. Ну, я уверен, что я смогу сносно рисовать, если потрачу 3 года. Смогу там сносно играть на рояле, при том, что у меня нет слуха. Но я могу заучить нажимание кнопок просто в правильном порядке, заучу нажимание кнопок и буду играть на рояле через 3 года. И ты меня 3 года можешь чем угодно, какими угодно навыками торговли пичкать, я не буду, потому что я продавал, я же прям продавал. Я смотрел на других людей, я обучаемый, я их слушал. Я говорил то же самое, что и мои коллеги, которые продают, и они не продавались. Они же надо мной похихикивали, посмеивались, типа, слушай, так что? Я говорю, что я что-то там неправильно говорил? Нет, все правильно. Все правильно, да. Говорит, следующий заходит, такой, смотри, заходит то же самое, говорит, и покупает у него человек. Вот поэтому я считаю продажи сложными. Хотя, возможно, это, знаешь, это какая-то внутренняя оценочная ошибка. Это, знаешь, когда у тебя что-то не получается, ну, прям ноль. Когда ты, знаешь, например, вот люди не умеют рассказывать анекдоты. Вроде все правильно пересказывают, а не смешно. И вот они думают, что рассказывать анекдоты сложно, что насмешить людей сложно. То есть человек зарабатывает миллионы денег, прекрасно одевается, 6 кубиков на брюхе, автомобили, женщины его любят, все прекрасно. Но вот анекдоты он рассказывать не умеет. И формально, вот так же, как и в продажах, он читает, ну, зачитывает то же самое. Буквы в тексте не переставляет, слова в тексте не переставляет, все рассказывает, а людям не смешно. Ну, почему им не смешно? Ну, потому что анекдот – это же банальная какая-то шутка. Вот надо где-то лицом отыграть. И это что-то такое неуловимое. Что-то неуловимое, оно не содержится в тексте. Это нужно вот что-то где-то чуть-чуть отыграть. Вот именно с твоей рожей нужно отыграть. И вот человек читает анекдот, я имею в виду произносит, и не смешно. И он может считать, что рассказывать анекдоты сложно. Хотя по факту не сложно. Ну вот просто ему это не дается. Поэтому вполне возможно, что продажи я переоцениваю значение их. Потому что, возможно, у всех у вас есть какие-то начальные навыки. То есть вы можете 50 на 50 что-то продать, что-то не продать. А я как будто очень плохой рассказчик анекдотов. И я не понимаю, что происходит. Потому что я такой... Я сначала пробовал просто пересказывать анекдоты. Не смешно. Потом я... Условно записывал видео, как человек смешной рассказывает анекдоты, и в том же порядке расставляю слова. Мне кажется, я формальные признаки соблюдаю, правильно? Я соблюдаю все формальные признаки, повторяю слова ровно в том же порядке. Думаю, может быть, где-то я не уловил что-то. Нет, людям все равно не смешно. Почему? Начинаю смотреть на отыгрыш лицом. Отыгрываю так же лицом. Становится еще хуже, люди меня слушают. Так что за кринжатина? Что у него с Харри происходит? Таким образом. Валдис, наверное, потихоньку подходил. Мы с Валдисом пересеклись на очень недолгий промежуток времени. А не продавал я гораздо дольше. Льготная ипотека для айтишников больше не нужна, считают в Госдуме. IT-ипотека вводилась для того, чтобы остановить отток айтишников. Ну, как говорят, большинство айтишников уже вернулось. Мобилизация у нас не намечается, заявил депутат Михаил Делягин. Поэтому не нужна больше льготная ипотека. Ну, согласимся с Михаилом Делягиным. Все вернулись. Мобилизация не намечается. Так что зачем льготная ипотека, действительно? Пожалуй, согласимся. Дело в харизме. Ну, вот это же не то, что можно просчитать, и не то, что нельзя прокачать. Вполне возможно, что без шуток ты очень близок к истине, Тимыч. Потому что я занимаюсь публичной деятельностью больше 10 лет. И вот нахожусь там, где нахожусь. Возможно, причина-то как раз у этого одна и та же. И это прям логично, что действительно нет харизмы. Один матом кроет, и это как песня. Другой одно слово скажет, и отврат. Да. Но я все равно не знаю, от чего. Объем рекламного рынка в Telegram в 2023 году составил 3,7 миллиарда рублей. Заявили в Роскомнадзоре. Такую информацию рекламодатели передали в Единый реестр интернет-рекламы. По словам экспертов, наиболее динамичный прирост рекламных доходов показали авторские телеграм-каналы. Так, доход от рекламы «Крашеной проститутки» в 2023 году по оценке Ассоциации блогеров вырос до 123 миллионов рублей. Вот. Да, «Крашеная проститутка» является одним из лучших по факту продажников. Потому что ну, то, что он делает, это вообще абсолютно не выдающийся продукт ни в чем. Его блог был полное говно. Его блог о путешествиях просто плохой. Вот. Как блогер он лютое дерьмо. Просто дерьмище. Ее, ну, там 4 предложения писал на площадке, где все писали тексты. Вот. Он не умный. Он непоследовательный. Он смешной и кринжовый. Тем не менее, видите, 123 миллион, до 123 миллионов он продает на рекламе, будучи крашеной проституткой. Поэтому вот что значит харизма. Вот что-то то, чего у меня нет вообще. У него оно прокачано до сотни, а у меня до нуля. Потому что по внешним атрибутам это глупый человек, не молодой, некрасивый, не талантливый, не сделавший, ну, ни одного выдающегося ничего, чем бы он ни занимался. При этом зарабатывающий деньги. И люди слушают с открытым ртом. Еще популярный пример, который я замечал: одному за какой-то серьезный проступок все лицо разобьют, а другой то же самое сделает, просто посмеются, разойдутся. Все необъективно, да. Ну, надо переключаться на что-то другое. Вот про мат, тот же Зубарев, почему его все так любят? Вот тоже непонятно. Говорю, мне постоянно предъявляют претензии, что я там что-то сказал оскорбительное. Я вам даже репостил, как Шевцов написал своему, цитирую, подписчику. Тот говорит, я там купился на рекламу, которая вообще была не от тебя. Он ему написал, долбоеб же ты. Когда я последний раз человеку говорил, и мне постоянно, ой, ты грубый. Вот, заходит, я говорю, ты там не очень, я тебя сейчас забаню, если ты продолжишь. Вот ты такой, поэтому ты грубый, поэтому тебя нет. Шевцов пишет просто подписчику «долбоеб» и репостит это. И репостит у себя. Как он подписчику говорит «долбоеб». Зубарев в прямых эфирах просто, ну, посылает на член легко и просто своих подписчиков. И все нормально. Я, значит, говорю человеку, я с тобой не согласен, твои аргументы писать не буду. Я капец как оскорбил человека. Есть такое. Есть такое, есть такое, есть такое. Есть такое, есть такое, есть такое. Рам-пам-пам. Понятно. Я просто читал эту новость, не очень понимаю. Мне кажется, какой-то фейк непонятный, поэтому я ее проигнорю. В мире стартует первый конкурс красоты для нейросетевых моделей. На конкурсе Miss EE будут оценивать красоту, технологичность и влиятельность в соцсетях. За первое место дадут 13 тысяч долларов. Пока немного, но это лишь первая проба пера. Просто популистская шляпа. Ну, просто популистская шляпа, потому что, ну, фигня. Нагенерить тёлок в любой сети можно сколько угодно. А дальше, насколько вы эту нагенеренную тёлку сделаете популярным в запрещенном грамме где-то, будет зависеть, опять же, от вашего таланта маркетолога, от вашего таланта СММщика, а не от того, насколько нейросетевая тёлка хорошо сделана в нейросетях, правильно? Ну, мы же слышали все эти истории, что вот там нагенеренные тёлки зарабатывают в блогах. Так вот, если я сделаю самую лучшую нагенеренную тёлку, но продвигать её буду я, никто ней не узнает. И если мы возьмём коряво-ублюдочно нарисованную тёлку, как вот логотип был у Хованского, и его будет крашеная проститутка продвигать, то это будет популярная тёлка, хоть она будет квадратами нарисована из Майнкрафта. Поэтому это будет конкурс СММщиков, а не нейросетей. Ты что-то забываешь, у тебя деменция и старый, а Байден, дедушка, переволновался, и не надо тут эйджизма и дискриминации. Что? У Павла Дурова нет недвижимости. Он считает, что ее покупка физически привяжет вас к определенному месту, а это противоречит понятию «свобода». «У меня нет недвижимости, самолетов или яхт. Думаю, что такой образ жизни не для меня. Для меня приоритетом номер один в жизни является моя свобода. И как только вы начнете покупать вещи, то, во-первых, это привяжет вас к физическому месту. Во-вторых, я сосредоточен на Telegram. Я знаю, что если я куплю дом или самолет, то я буду тратить время на то, чтобы сделать их красивыми». Ну, понятно, но, наверное, есть в этом какой-то элемент лукавства, потому что... Но тогда можно было бы все эти деньги вваливать в Telegram, которые ты зарабатываешь, да? Но ты же их все-таки складываешь в кубышку зачем-то. Все-таки снимаешь дом за 10 миллионов. Ну, все-таки он же сам говорил, да или сколько, за миллион? Ну, сколько там стоит его дом в Дубаях снимать? Все-таки дом у тебя элитный, самый лучший в Дубаях. Гора денег, да. Если тебе не важны деньги, а свобода, ну и Telegram самое важное, то я не призываю раздать. Нет, я не призываю быть альтруистом там, или каким-то благородным рыцарем, но вваливай тогда их в Telegram. Сделаешь так, чтобы подписка на Telegram премиум была не там сколько, $30, а $2. Почему не $2? Почему? Я понимаю, как заградительная цена для рекламодателей, там 2 миллиона. Ну, ок, хотя в чем мешает понизить эти цены? Зачем тогда сверхдоходы? Зачем тогда сверхдоходы? А с другой стороны, а зачем тогда зарабатывать деньги? То есть, ну, зачем их тогда зарабатывать, если ты все это не покупаешь? Если тебе не нужны там Феррари, если тебе не нужны дома, яхты. Ну, тогда как Перельман же можно. То есть, можно же об этом не говорить, я вот о чем. Можно просто об этом не говорить, и тогда ты понятно, что ты не придаешь слишком большого значения деньгам. Просто если ты сам говоришь, что для тебя все это не важно, ну, ведь можно как Перельман жить в однушке с мамой и заниматься действительно делами, которые тебе важны. Если тебе важен Телеграм, ну, занимайся Телеграмом. Свали цены, сбавь цены в Телеграме. Куда деньги-то идут, вот эти все от Телеграма? Ты говоришь, что ты самый главный менеджер продукта, что в команде Telegram работают 30 человек. Хорошо, давай лучше. Давай тогда лучше придумаем. Давай так, давай все деньги, которые зарабатывает Telegram, будут тогда делиться между твоей командой. Вот 30 человек. И пусть они все получают по 30 миллионов, по 100 миллионов долларов. А ты ничего не получай, потому что ну, ты же, тебе же не нужно это все. Я правильно понимаю? Пускай на всю команду, в чем числе тебя, на всех делится равное. Но если для тебя деньги действительно не важны, если тебе нужна свобода, если тебе нужен Телеграм для свободы, ну пускай тогда весь бюджет, поступающий в Телеграм, просто делится на всю команду ровно. Ну, это же было бы нормально, да? Это было бы нормально, если бы ты действительно, правда, не тащился по деньгам. Просто если ты тащишься по деньгам, просто складывай их в кубышку и ни на что не тратишь, не будучи потреблядью, то тогда зачем они нужны? Зачем нужны, если их не потреблять? Просто для какого-то мифической какой-то свободы в будущем? Вполне возможно. В качестве, знаете, такого, такого элемента защиты, такого, как люди строят себе бункеры, а потом, когда бункеры будут построены, туда же возьмут самых богатых, правильно? И можно будет миллиард отдать. Тоже мне всегда не была понятна эта система. Зачем продавать места в бункере? Ведь деньги будут не нужны. Среди тысячи оставшихся людей деньги, ваши фантики, доллары нафиг никому не будут нужны. Кому может быть необходимо продавать? Но тем не менее, придерживаемся такой позиции, что деньги в качестве подушки безопасности используются. То есть он просто действительно их не тратит и складывает в кубышку, чтобы, если что-то пойдет не так, он мог отплатиться миллиардами, миллионами, переехать в другую страну и остаться свободным. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну, для человека с его доходами он ведь правда скромно живет. Для человека с его доходами ты знаешь, как он живет? Ты видел его дом? Внутри ты знаешь, сколько у него машин, сколько у него людей свиты, сколько людей его напомаживают, какой у него спортзал, сколько у него яхт. Ты это все знаешь? Ты реально думаешь, что вот он типа скромно живет, потому что тебе не показывают, как он живет? Я могу тебе встречный вопрос задать. А скромно ли живет Рассел Кроу? Скромнее или не скромнее, чем Павел Дуров? Ты знаешь? Можешь сравнить? А вот Билл Гейтс, он скромнее живет или нет? Ты сейчас скажешь нет. А можешь какими-то признаками описать, почему Билл Гейтс живет не скромнее? У тебя есть какие-то доказательства того, что у Билл Гейтса не скромнее живет? Морген сам говорил, иностранный агент, что Дуров живет на другом уровне, при том, что сам Морген богач. Офигел с виллы, которую снимает Дуров. Ну вот. Понятно. Я не, ну вот видите, я просто, хотя, может быть, это не считается, типа, ну яхты же нет действительно, да? И положим, в его гараже всего одна Феррари. Тогда как могло быть 6 Феррари, как у Малстроя. Но у него не 6 Феррари, а одна Феррари, и он на ней ездит. Действительно, разве это не аскетичный образ жизни для человека с доходом его уровня? Справедливо, аскетичный, действительно. Тот факт, что он зарабатывает деньги, это не значит, что он является потребителем, правильно, большим. Поэтому почему бы и да, why бы и нет. То есть, действительно, человек, у которого есть миллиард, и при этом нет яхты, и при этом у него не 15 машин в гараже, может ли он назвать себя аскетом? Думаю, что да. Потому что если мы возьмем, например, да, и экстраполируем вот его миллиард и на то, как он живет, сколько тратит, и теперь возьмем, например, наш доход и пропорционально его уменьшим, то получится что? Например, сколько у него денег? Там есть какие-то, хоть какие-то такие фантастические оценки? Просто возьмем, например, что у Павла Дурова миллиард долларов. И он снимает дом за 10 миллионов, когда в год, по-моему, да? За 10 миллионов долларов в год, например. 10 миллионов долларов в год – это от миллиарда сколько? Это 1% от миллиарда, да? Ну не десятые же проценты доли. Ну да, 1%. И теперь представьте, что у нас 100 тысяч. У меня 100 тысяч рублей зарплата. Если бы у меня была 100 тысяч рублей зарплата, и я бы снимал жилье за 1000, ну то есть жил бы вот реально, да, на свое жилье, не снимал, потому что я бы не смог такое снять, но я бы тратил на свое жилье 1000 рублей в месяц. Посчитали бы вы меня бомжом и жлобом? Я думаю, что да. Согласитесь, получая я 100 тысяч рублей, и вы бы видели, вот что я прихожу грязным, вы бы спрашивали меня, ты где живешь? Я говорю, ну я не могу себе позволить. Я вот аскетичный образ жизни. Ты спрашиваете, сколько ты тратишь себе на крышу над головой? Я говорю, 1000 рублей. Что это значит? Ну, на 1000 рублей я могу купить себе в месяц вот упаковку мусорных мешков. И я вот этими мусорными мешками накрываюсь и сплю. То есть это реально была бы 1000 рублей из моего 100 тысяч. 1%. И вы бы реально сказали, этот человек реально аскет. зарабатывая 100 тысяч рублей на жизнь, ну, на квартиру он себе тратит 1000 рублей. А если мы брали бы вообще про еду и рестораны, ведь 10 миллионов не тратится на еду и рестораны, правильно? На еду и ресторан даже миллион не тратится. Там вообще шли бы на сотые доли процента. И если бы мы правильно со 100 тысяч уменьшали на сотые доли процента, получалось бы, что я ел бы на 50 копеек в месяц. То есть вообще бы не ел, голодал, вы бы сказали, ну он просто конченый психопат. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 15,5 миллиардов долларов. Ну, если Forbes оценивает 15,5, то, ну, можем быть уверены только в том, что у него есть миллиард точно. Если у тебя появляются большие деньги, и ты, чтобы показать это окружающим, покупаешь Феррари, но если у тебя есть безумно большие деньги, и все об этом и так знают, доказывать ничего не нужно же. Кому ты это говоришь, Саймон? Я что-то не понимаю. Кому ты говоришь эту тривиальную мысль, которую я миллиард раз озвучивал? О чем ты пытаешься донести нас? Нам. Папич всю свою стримерскую квартиру, деятельность, видимо, ведет из одной и той же квартиры, не имеет автомобиля и водительского удостоверения, ест какие-то сушки, фанту с хлебом, балык, пример аскета. А куда он девает деньги? У меня просто сложилось такое тоже неиллюзорное впечатление, что он куда-то деньги профукивает. Ну, то есть, он очень финансово неграмотный, есть у меня подозрение, что папич либо очень финансово неграмотный, либо очень финансово грамотный и куда-то складывает их в кубышку. А может быть, он просто отдает их каким-то родственникам, которые просто на это живут. А он аскет, да. Мыться утром или вечером? Вопрос интересный. С одной стороны, приятно мыться вечером, потому что ты чистенький, ложишься в чистую постель, и ну, смыв с себя весь груз трудового дня, ты лучше засыпаешь и качественнее спишь. С другой стороны, утром душ очень хорошо освежает. Очень хорошо освежает и бодрит. Не знаю. Он казино крутить любит, но я думаю, что деньги профукиваются не в казино. Мне кажется, что в кубышку складируют. Но если в кубышку, то молодец. Главное, чтобы не было каких-то, знаете, хитрожопых родственников, которые все забирают. Или чтобы не было такого, что ну, он просто дурачок. Ну, типа, при таком количестве аудитории ему там платят с рекламы 10 тысяч рублей, понимаете? Чтобы вот такого не было. Что его кто-то там кинул, обурил, говорит, я твой друг, там нашел его 10 лет назад. И вот как 10 лет назад 10 тысяч рублей платил, когда у него было 5 тысяч подписчиков, так и сейчас с миллионами он платит ему 10 тысяч рублей, чтобы такого не было. Ну мы же по-дружески, мы же с самого начала вместе. В комментах у него шутят, что он хлеб по 30 тысяч покупает в теорию финансовой неграмотности. Да-да-да, я читал, что, типа, знаете, он ходит в один и тот же магазин, и там прочухали, короче, и перед ним специально ценники перевешивают, и у него там пачка чипсов стоит 30 тысяч, булка хлеба 30 тысяч стоит, он все это платит, такой, ну да, нормально, и мне хватает, и потом в стриме говорит, да мне еле-еле хватает, чисто чтобы поесть. Он говорит, что на казино и девушек. Да нафиг такие девушки нужны, на которых столько денег тратить? Мне кажется, можно гораздо дешевле, если вот с такими доходами, гораздо дешевле просто свои шлюхандрии содержать. Вот прям шлюхандрии. То есть прям на зарплату посадить 7, прям недельку. И даже имена их не запоминать. Просто одну зовут понедельник, другую вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. И чтобы они жили элитно, были чистенькими, здоровыми, проверялись раз в неделю, чтобы и вот обслуживали. Учить создавать семьи в России начнут с детского сада. Пилотный проект уже запустили в 3 регионах – Магаданской, Липецкой и Курской областях. По чьим-то словам, это происходит через игру – неправильные игрушки. Например, для девочек это дочки матери. Там какая-то шутка, я не понимаю, это шутка, чьи не шутка. Участковый из Владивостока пожаловался, что во время охраны Ким Чен Ына ночевал в тайге и даже не получил сухпаёк. Участковый долго копил в себе недовольство и недавно все же решил разобраться с начальством. Жалоб набралось достаточно. Во-первых, жителей становится больше. Во-вторых, штат не увеличивается. В-третьих, нагрузка растет. При этом зарплата полицейского остается прежней – 80 тысяч за работу без выходных и праздников. По словам участкового, даже охранник с двумя судимостями получает больше и имеет как минимум 10 дней отдыха. При этом с 2008 года майору приходится тратить зарплату на канцтовары и заправку картриджей. В 2021 году отдел полиции перенесли на остров Русский, который в 15 километрах езды от опорного пункта. Из-за этого увеличились траты на бензин и масло. К тому же остров часто перекрывают. Переработками майор тоже недоволен. По его словам, ему приходится охранять объекты, за которые недоплачивают. Неприятно огорчила его и ситуация с охраной Ким Чен Ына, который посещал Россию в сентябре 2023 года. Как указывает майор, для охраны железных дорог, по которым стучал бронепоезд с генсеком, полицейские ехали несколько суток и ночевали в тайге. Они должны были получить сухпаёк, да еще и офицерские, стоят около 1000 рублей, но остались без еды. Причем уже после охранного марш-броска начальство попросило расписаться полицейских в получении сухпайка. Майор же гордо отказался. По данным, с претензиями майора согласны и другие полицейские, но подписывать коллективное письмо они побоялись. Полицейский уточнил, что писал его не только ради себя, но и граждан, которые недополучают помощь от полиции из-за нехватки сотрудников. Полицейские согласны с претензиями майора, но подписывать коллективное письмо они побоялись.
Значит, и вы тоже в страхе живете, да? Ой, как приятно, наверное, вы же охраняете режим, чтобы вот вас не кидали, чтобы весь народ боялся режима, весь народ боялся вас. А оказывается, вы тоже боитесь режима, да? Понятно. Боитесь подписать бумажку, коллективное письмо, что вам недоплачивают. И целиком и полностью делаете все то, чтобы остальные боялись так же делать, да? Класс. Ну, а, наверное, это, конечно, пасквиль, написанный кем? Правильно. Проплаченными госдеповскими проститутками.
Бустер 2 года не может продать шикарный недостроенный коттедж в Подмосковье. Стример недавно снизил цену на 10 миллионов рублей. Готов двигаться дальше, но потенциальные покупатели все равно не спешат приобретать недострой. Как стало известно, трехэтажный коттедж площадью 750 квадратов. 750. Ну вот зачем коттедж 750 квадратов? Нет, понимаете, ребят, я тоже люблю, да, все. Но 250. 250, и это при том, что были слуги. Ну, то есть, были слуги, которые бы все это пространство убирали. Но 750 квадратов. 750 квадратов. 7,5 соток крытого жилья. Не, просто, ну, 250 – это вот, ну, двухэтажный дом с большим подвалом, да, ну, как трехэтажный. И там будет тебе, ну, естественно, прачечная отдельно, естественно, кинотеатр отдельно, естественно, спортзал отдельно. Ну, 250. Ну, 750. Я понимаю бы, если бы ты был какой-то цыганский барон там, да? Ну, или какие-то баснословные доходы. Но мне кажется, что это не тот уровень доходов. То есть, будь у меня, мне кажется, доход бустера, я бы не стал на 750 себе здание раскручивать. На 750 квадратных метров можно распигачивать себе здание, когда ты, ну, Медведев. Когда ты, ну, Дуров, да. Вот когда ты Дуров, тогда на 750 квадратных метров можно содержать без сыкотности. А когда ты бустер, 750 квадратов. Вот сколько площадь жилья, именно жилья, у Билла Гейтса или у Стива Джобса? Посмотрите, если вам не в лень, не в ломы сейчас прям погуглить. Друг рассказывал, что приятель под Минском коттедж, готовый на 300 квадратов, не мог продать, потому что никому не нужна такая громадина. Так да, она даже богатым не нужна. Типа для чего? Для чего? Если ты, говорю, не цыганский барон, который приглашает к себе родственников, то есть если у тебя нет национального менталитета, чтобы у тебя вместе с тобой жило 300 человек, то вот ты обычный человек. Маму, папу ты приглашаешь, вот гостевой домик, да? Это он все входит в эти 350 квадратов, 250 квадратов. Вот, к тебе пришли, приехали товарищи, вы их устроили. У них отдельная гостевая комната, даже отдельный гостевой этаж. Все прекрасно. Для чего может быть необходимым 750 квадратов? Ну, типа в комнаты, в которых ты не которые ты не заходишь? А как они тебя могут радовать, комнаты, в которые ты не заходишь? Я не улавливаю. Как стало известно, трехэтажный коттедж площадью 750 квадратов в элитном поселке Новорижский 27-летний Вячеслав оформил на свою маму. От ее имени особняк пытаются продать за 90 миллионов рублей. Еще обещают скидон хорошим покупателям. Сам Слава заявлял, что за 2 года стройки он потратил более 100 миллионов рублей. Причина продажи, по словам Бустера, задолбался вкладывать бабки и понял, что ему больше по душе городской вайб. Затею с загородной жизнью он бросил на этапе черновой отделки. Ранее стример сообщал, что площадь дома составит 450 квадратов, но позже из-за ярких идей Славы она выросла почти в 2 раза. Теперь коттедж, спроектированный для стримера с кальянной, помещением для стримов, огромным басиком, чил-зоной для тусовок, никто не хочет покупать. Разве что Мэлстрой предложил выкупить особняк и взорвать его на одном из своих стримов, но ему Бустер готов отдать свою недвижимость только по завышенной цене. Почему по завышенной цене? Вот деньги же не пахнут. Почему ты не продашь ему по обычной цене? В чем прикол? Юра, кстати, отказался вписку впустить в дом, скрывает адрес и площадь нового жилья. Понятно. Понятно. If I could save time in a bottle. Так. Какие-то все новости про Дубай, про дождь Дубая. Какая нам печаль до дождя от Дубая. Апелляция подтвердила решение о признании дипфейка объектом авторского права. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Бизнес-аналитика» на решение о взыскании с нее 500 тысяч рублей за незаконное использование дипфейк-видео с американским актером Киану Ривзом, исключительное право на которое принадлежит компании Reface Technologies. Чего? Ничего вообще не понял. Кто на ком стоял? Обосранные копирайтеры. Это дело стало первым в России, где суд признал дипфейк объектом авторского права. В решении арбитражного суда Москвы 30 ноября поскольку дипфейк... Я не понимаю. Наверное, хорошая новость, но мне я не могу ее прочитать. Там просто какой-то бред написан, идиотский. Дом Билла Гейтса 3500 квадратных метров. Ничего себе. Так вот, жирно. Но Билл Гейтс может себе позволить. Так вот, а почему это, я как понял, защитили людей, которые создали дипфейк Киану Ривза? А Киану Ривза они спросили? То есть людей, которые кинули Киану Ривза по авторскому праву, защитили по авторскому праву? Ничего себе, как интересно. Алекс, 5 евро. Донат в 5 евро. Добавляем 5 евро от Алекса через Telegram. Напоминаю, ребята, можно донатить через Telegram, если у вас не получается через Donation Alerts. Нажимаете на вторую ссылочку в описании, либо вот Nightbot в чат кидает все время тап-линк, там нажимаете, там есть Telegram, переходите и донатите через Telegram. Там можно теперь писать сообщение. Сны, простыня текста. Спасибо большое. Да где она? А вот она. Иногда люди рассказывают о своих снах. И каждый раз я думаю, ну и кого волнуют твои сновидения? Часто это просто обыденные сны, но люди все равно рассказывают их, спрашивают что-то типа «Доктор, что это значит? Это нормально? Это имеет какой-то смысл?» Как будто они хотят сказать «Взгляните, я такой особенный. Видели, что у меня в голове происходит?» Но на самом деле это просто пустая болтовня. В твоей голове происходит скучная пустота. Вот что. Ну, ты не прав, потому что ты говоришь, кому они обращаются. Если они тебе рассказывают, то ты можешь сказать, не рассказывай, ты действительно тупой и скучный, мне с тобой неинтересно. А ты говоришь, что они спрашивают что-то типа «доктор, что это значит?» Значит, они обращаются к доктору, которому они заплатили. Вот, и доктор обязан их выслушивать. В точности так же, как, например, если по этой же самой аналогии, ты скажешь «у меня болит брюхо». Мы скажем «да нам насрать на твое брюхо, вообще похрен, хоть ты сдохни». Но если ты будешь говорить «у меня болит брюхо» своему доктору, которому ты платишь, то он тебя обязан выслушать. И ему твои проблемы важны, потому что ты ему платишь. Тогда как нам твои рассказы про больное брюхо нафиг не всрались, потому что нам плевать на тебя, на твое брюхо, и ты нам кажешься неинтересным, скучным и пустым. Правильно? Поэтому точности так же, когда человек жалуется ему на какие-то сны, он его выслушивает. И так же, как тебе, как нам неинтересно про твое брюхо, так тебе неинтересно про чьи-то сны. Вот и все. Ну так тебя никто и не заставляет. И более того, говоришь, они хотят сказать, что они какие-то особенные, что у них в голове что-то происходит. Нет, не переоценивай. А одновременно, вот ты думаешь, что они думают, что они какие-то особенные. А ты думаешь, ты при этом думаешь, что ты какой-то особенный, чтобы тебе об этом рассказывать. Понимаешь? То есть ты такой говоришь, они что такие особенные думают, что рассказывают мне свои тупые сны. При этом ты высокомерный и думаешь, что ты кому-то настолько всрался, чтобы рассказывать тебе свои сны. Ты думаешь, что ты кому-то интересен или что кого-то волнует твое мнение, чтобы тебе рассказывать твои сны? Может быть, это ты ЧСВшный? Вот поэтому и такой вопрос. Вот видите, вот эта речь, и люди на меня обижаются за это. То есть, когда Шевцов своим пишет «долбоеб, никто не ошибается», когда на хуях тускает Зубарев своих «никто не ошибается», а вот мой ответ честный, содержательный, действительно, это оскорбительно. Я оскорбил донатора, предположив, что это он ЧСВшный. Я не донатора оскорбил, а вопрошающего. Но это же действительно справедливо. Почему ты решил, что кому-то есть дело до твоего мнения о том, какие они? Поэтому я думаю, что люди рассказывают о снах равно так же, как и о погоде. Это темы смолтолков. Вот в Сербии темы смолтолков, вы не поверите, погода, как обычно, да? Там какие-то четыре главные темы. Но знаете, одна из четырех тем главных смолтолков в Сербии, я не знаю, я просто видел ролик, это астрология. Серьезно. Вот у нас, например, если ты начнешь про астрологию говорить, ты очень часто можешь столкнуться с человеком, который тебя просто высмеет и скажет, ну ты тупой, что ли? Ну какая астрология? Ну, я ничего в этом не понимаю, раз. А во-вторых, ты веришь в звездочки? Так будет на территории Российской Федерации, я подозреваю. А в Сербии ты вот настолько же мягкая, лояльная и всеобщая тема, как погода. Казалось бы, да, сегодня хорошая погода, солнышко, а завтра будет дождь, действительно, да? Никого это не обижает, не задевает, у всех есть что сказать по этому поводу. И вот еще есть какие-то три темы, и одна из них – это астрология. То есть вы реально можете просто у человека спросить его там знак зодиака или просто сказать что-то, даже если перед вами там 42-летний ученый, условно, и он поддержит этот разговор, потому что, ну вот, здесь можно, здесь нормально, здесь не высмеет. Я не знаю, правда это или нет, я не веду смолтоки, но вот такая тема. Так и разговоры о снах. Когда тебе кто-то что-то рассказывает, не думай, что кто-то хочет тебя чем-то поразить, кто-то хочет перед тобой, извини меня, вывернуться. Ты кто, чтобы перед тобой выворачиваться? Поэтому большинство людей, вот и даже вы, ребята, если вы думаете, что кто-то перед вами выкаблучивается, что кто-то перед вами из себя чего-то корчит, вы прежде всего задайтесь вопросом, а вы-то кто, чтобы перед вами корчились? Вот она там ходит и везде там своим айфоном светит, чтобы мы все увидели. Она хочет, чтобы ты увидел ее айфон? Ты реально думаешь, что ей интересно, что ты не щук или кто-то там думает по поводу айфон у нее или андроид? Может быть, она и показывает это, но не тебе. Может, она перед кем-то другим это показывает, понимаешь? Поэтому я думаю, что разговоры о снах, какие-то еще там про болячки, это все такое, знаете, досужие. Просто тема, о чем бы поговорить.
Просто было время, когда ты, обращаясь ко всем, очень убедительно назывался «Когда?». Вот давай ссылки, Евгений. Давай ссылки. Почему-то никто не может вспомнить. А когда вы сейчас вспомните, вы, вот если вы попытаетесь вспомнить, найдете «Когда?». Вот давай найди, Евгений. Давай найди. Посмотрим, сколько лет назад это было. Если было, то посмотрим, сколько лет назад. Если было, то посмотрим, сколько лет назад это было. И тем не менее, мне это пишут, а человек сейчас пишет «долбоеб», они все такие: «А, прикольно, одного из нас назвали долбоебом». «А, прикольно, кого-то нахуя хоть таскал Зубарев, класс. Он клевый, он классный, он смешной». Евгений во Вьетнаме, давай ссылку, давай ссылку. Евгений, давай ссылку. Что ты говоришь? Вот во Вьетнаме. Ну, давай, давай ссылку. Ну, что там? Да, он написал, биток халвится всего через час. А, это было 20 минут назад. Что, он похалвился уже или нет? Ваш биток. Халванулся биток ваш? Чи нет? Где у нас? Вот, написано, биток халвится всего через час. Час уже прошел. Че там? Да ну, я тебя ни в чем лечить не хочу. Если такого не было, значит, мне показалось. Так вот я и говорю. Да, Костя, ты прав. Стас, Шевцов, Зубарев, кого-то послали нахер. Все, и всем радостно, да? А тут просто отвечаешь человеку, я же не обидно, я же не обозвал никем, я просто задаю вопрос. Ты действительно думаешь, ну вы поняли, я только что озвучил. Ты вот так обращаешься с этими. А как? А зачем тогда задается вопрос? Просто если надо рассыпаться дифирамбами, то можно же просто без вопроса донатить. Просто без вопроса на хорошее настроение у нас есть о чем поговорить, а без вопроса я просто скажу спасибо огромное. За покрытие комиссии. Ты молодец, лучше всех. Но если человек задает вопрос, наверное же он хочет услышать мое мнение. А иначе зачем все это? В МВД обновили рекорд по сумме взяток. Двух экс-полицейских подозревают в вымогательстве почти 5 миллиардов рублей, сообщает газета «Георгия». Сатюкова, сотрудника секретного подразделения Министерства Бюро специальных технических мероприятий, обвиняют в получении вознаграждения от администратора криптовалютной биржи VEX, бывшая BTC, на общую сумму не менее 4,9 миллиардов рублей. Сейчас он и его подельник арестованы заочно и, по одной из версий, могут находиться в Дубае, где у одного из них апартаменты в 800-метровой башне Бурдж-Халифа. Прежний рекорд, установленный в МВД экс-полковником Дмитрием Захарченко, побит более чем в 3 раза. Вот смотрите, я иногда не очень понимаю. Иногда не понимаю чего-то целиком и полностью. Вот они давали, давайте с кому... Двух экс-полицейских подозревают, сейчас, как их называть? Сотрудник, не министр, ребята, не министр, который даст вам разрешение плодить миллиарды. Просто сотрудник. Сотрудник секретного подразделения министерства. Сотрудник Бюро специальных технических мероприятий. И его подельник. Сотрудник секретного подразделения. Не министр, не премьер-министр, не замминистра, а сотрудник. 4,9 миллиарда рублей дает ему взятку какой-то там криптовалютчик. Во-первых, какие доходы у этого криптовалютчика, что он смело может отсыпать взятку в 5 миллиардов рублей? То есть, а сколько у него тогда, если он отсыпает 5 миллиардов? Другой вопрос. Это сотрудник, да? То есть, это... Ты платишь за что-то, чтобы там твою закрыли глаза на какую-то твою деятельность и все остальное. 5 миллиардов рублей. Если возникла вот такая ситуация, да, например, я просто, ну вот как-то у меня И ты даже договариваешься, ты просто ляпаешь такой, говоришь, давайте я вам дам 5 миллиардов рублей, и вы закроете на меня глаза, например. Просто 5 миллиардов – это настолько беспощадно огромная сумма. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. 5 миллиардов – это 50 миллионов долларов. Ой, 50 миллионов евро, извиняюсь. Это 53 миллиона долларов. Так секретного же отдела сотрудник. Так вот, ты с этим сотрудником говоришь ему, я дам тебе 5 миллиардов. И ты даешь ему миллиард, просто вот, просто я от фонаря беру цифру, даешь ему миллиард, и вот и сразу же, когда он тебе дал миллиард, сразу же садишься на самолет и уезжаешь в Дубай. То есть ты даешь ему миллиард, чтобы он понял, что дальше будут дальше еще идти. Ты говоришь, 5 миллиардов, сегодня я привезу миллиард. Завтра принесу второй, послезавтра третий, после четвертый, после этого пятый миллиард. Сегодня в понедельник я даю вам миллиард. Ты в понедельник даешь ему миллиард, от него выезжаешь, садишься в самолет и летишь в Дубай. Потому что денег у тебя хоть жопой жуй. Никакой Дубай тебе никогда не выдаст. Если у тебя остались 4 миллиарда, из тех взяточных 5 миллиардов у тебя останутся 4 миллиарда рублей. Ты выезжаешь в Дубай. Вот все. Вот ты кинул этого сотрудника. Все. Взял и вместо 5 миллиардов заплатил миллиард. Для какой такой цели в твоей жизни тебе нужно будет платить кому-то 5 миллиардов? Ну для какой такой цели? Я не понимаю. Ну для какой? Ну, за что? Ну, типа... Нет, вы понимаете, за твою свободу ты заплатишь сколько... Ну, я понимаю за мою свободу. Но, как бы, ничья свобода не стоит 5 миллиардов. Ты понимаешь, что... Ну, вот кем бы ты ни владел, да, вот кем бы ты... Ты вот, ну, он говорит, 5 миллиардов. Он такой, давай ты меня посадишь. Давай ты меня посадишь, а потом я найму всю тюрьму. Всю тюрьму найму. Чтобы они вырезали всех твоих родственников и тебя. Ну, я ни в коем случае не советую, просто, да, говорю. И я потом оплачу всем сотрудникам тюрьмы, заплачу, чтобы они закрыли глаза, как я выхожу из тюрьмы пешком. Вот просто ты один требуешь, чтобы меня не посадили, 5 миллиардов. Просто это такие баснословные деньги, что я могу оплатить, вот ты меня посадишь в тюрьму, и я всем сотрудникам тюрьмы, вот их 50 человек, я всем по миллиону долларов дам. По миллиону долларов. По миллиону, ебать, долларов дам, чтобы они просто вот стояли и вот так вот посмирно, и я выхожу из тюрьмы. И я выйду из тюрьмы. И у меня останется еще 3 миллиона, чтобы уехать в Дубай. Расскажи мне, почему я должен заплатить тебе 5 миллиардов. Вот расскажите мне вот в этом разрезе. Я ни в коем случае не призываю никого там типа вырезать и все остальное. Я просто задаю вопросом, почему люди не задаются этим вопросом? Почему они не думают, что за 5 миллиардов они могут кого угодно нанять, для кого угодно, для чего угодно? То есть можно же сказать так, например, тот говорит, я хочу 5 миллиардов взятки. А ты говоришь, а я, понимаешь, 5 миллиардов – это 50 миллионов. Вы знаете, что самые элитные убийцы, наемные, стоит 200 тысяч долларов. Я найму элитного убийцу за 1/50 от 5 миллиардов, за 1 миллион долларов, чтобы он угрохал тебя. Следующий, который придет на твое место, пока я сижу, будет сговорчивее. Если он будет не сильно сговорчивее, я еще найму за 1 миллион долларов. И у меня все еще останется 48 миллионов долларов. И я угрохаю следующего, пока не придет самый сговорчивый, который согласится на 1 миллион долларов, чтобы я не убийце заплатил, а ему заплатил 1 миллион долларов. И я выйду, и у меня останется 40 миллионов долларов. Почему я вам должен заплатить 50 миллионов долларов? И они меня до границы довезут с мигалками и дорогу перекроют. Вот, вот о чем речь. Вот поэтому говорю, 5 миллиардов – это баснословная сумма какая-то. Ничего не стоит 5 миллиардов. 5 миллиардов стоит, я говорю, это когда ты наоборот. Это взятки стоят госчиновникам, которые дадут тебе зарабатывать еще больше миллиардов. То есть это не за сокрытие чего-то, а за возможности. То есть когда ты платишь и получаешь госконтракт на сексиллиарды или на миллиарды уже долларов, тогда это имеет смысл. Но я не очень понимаю, сотрудник секретной службы и владелец криптобиржи. Какие он мог дать ему за 5 миллиардов возможности? Легализовать
криптобиржу в России не мог. Ну или как-то там разрешить все криптовалюты. Просто сотрудник не мог. Он не может пойти в высшие государственные власти и сказать, давайте легализуем криптобиржу. Такого не будет. Потому что это ни в его силах, ни в чьих силах. Получаешь за 5 миллиардов информацию, которая может полностью уничтожить механизмы отлова преступных элементов. Слив информации по работе программного обеспечения, в итоге ты будешь вне радаров. Каких радаров за 5 миллиардов? Каких радаров за 5 миллиардов? Какая информация стоит 5 миллиардов? Вот Нарезчик говорит, да, 5 миллиардов – это такая сумма, за которую я стану твоим начальником. За 5 миллиардов можно купить звание начальника вот этого сотрудника секретной службы. Потому что это какая-то баснословная сумма. Недостижимая. Ни в коем случае никого ничего не призываю. Просто говорю, вариантов, как воспользоваться 50 миллионами, их тысячи. Блин, я опять ушел в глубокий минус. Счастья всем, даром, и чтобы никто не ушел обиженным.